Сегодня у нас снова праздничная лекция, картинка праздничная, шарики, называется «Люди призвания». Люди призвания. Ну, призвание, вроде у всех призвание, много званых, да мало, как там, как это, кто-то помнит?
Да, помню.
А, призвание, много званых, да мало избранных, многих прельстят, избранных прельстят. Итак, есть вот, которые призвали их. У них получилось предназначение, выполнили, потому что по другому поводу никто не призывает. Есть, которые проигнорировали это дело, значит, ноль предназначения, и все. И вот живем плохо, не знаем почему. Потому что не призван. И вот есть люди призвания. Эти люди ничего не боятся. И эти люди проходят такие жестокие, этапы своей жизни, вот не то, что там шутя, но это их не сбивает с толку. Они от своего никогда не отказываются. Их нельзя изменить. Вот у них есть внутри стержень, какая-то программка, их программка, личная программка. И эти люди, у них есть судьба. У остальных, извини, нету. И вот мы там сейчас овощи там чистили, и вот спорили там на разные темы. Вот была бы война, если бы там Фердинанда застрелили, не застрелили, или что-то, все такое. И вот откуда там эти евреи взялись, Вот что если бы не Ленин был, а кто-то другой. Политика, история не такая. Я вот слушаю и понимаю, что на самом деле бесполезные споры, бесполезные, там до надрыва горла можно спорить и не понять, потому что есть люди призвания и есть люди не призвания. А я по-другому скажу, есть люди просто люди, а есть одержимые люди. Одержимые в плохом значении, то есть у них бесы. Бесы. То есть если у тебя нет призвания, ты не живешь просто так, свято место пусто не бывает. Человек с призванием — это человек с Богом. Бог ему сказал, и практически это получается аватара, Божий человек. И, конечно, его ничего не будет брать. Какая разница, какой климат, какая политика, какой там строй социальный, все равно как. Он один или его много, он не зависит от этой массы, массовости. Потому что все люди, которые там одержимы, в разной степени, все говорят, вот это хорошие люди, а это не очень. Просто там бес послабее, а здесь посильнее. Вот вся разница. Если ты несчастен, если тебе хоть что-то, хоть одной позиции в жизни не хватает для полного счастья, ты одержим. И говорит, что это там евреи это сделали, или там сатанисты это сделали. Нет, это бесполезно говорить, потому что, смотрите, это космическая причина. Космическая причина. Бесы — это тоже не бесы, это просто существа, инфернальные сущности, которые периодически здесь много их появляется, а потом эта тема у них кончается. Все сатанисты молятся на какую звезду? Кто знает?
Не знаем.
А надо знать, они молятся на Сириус. Это самая яркая звезда, она не самая близкая, но она самая яркая, потому что просто ближе, есть гораздо больше звезды. Но самое интересное не в том, самое интересное, что орбиты Сириуса и Солнца пересекались несколько раз. Вот тут вот ходят вот эти звезды, то на близкое расстояние подходят. И у племени Дагонов, там один англичанин туда интересовался, откуда у них такие знания по астрономии. Они говорили, вообще оттуда. Вот. И в определенный период времени на Землю просто приходит людоедство, люди начинают жрать друг друга. Вот. И потом видели целые храмы там из костей. И эта тема. И людоеды потом, когда остаются в тот период, когда вся рать этих бесов уходит, основная, остаются у руля и продолжают вот эти людоедские, сатанинские вот эти вещи. А остальные люди, и они делают все, чтобы какие-то остаточные бесы, которые здесь есть и прижились, чтобы другие люди их подхватили. И вот поэтому люди призвания — это люди, которые ходят в этой грязи, этой бесовщины, и им это, это просто нормальные люди. Просто нормальные люди. Как звонил один человек, говорит, я вот там был, там, в общем, работал, пуджарим. Сознаюсь, пожарим был, и там что-то, и на этой теме, или на другой, говорит, я боюсь микробов, не коронавируса, нет, боюсь микробов, я уже руки все стерла, боюсь, я говорю, микробы наши друзья, они в нас живут. В каждом человеке 20 килограмм микробов, ну так, среднего веса, среднего роста. 20, то есть, ну не 20, я погорячился, 2 килограмма, да? Что-то я погорячился немножко. Ну так вот, чтобы испугались, да? Вот, они наши друзья, и без них мы вообще жить не можем. Но когда мы начинаем что-то нарушать, а мы нарушаем не просто, не кто-то хочет взять вот и нарушить все, потому что бесы в нем это свои дела начинают проворачивать, потому что они как на оккупированной территории в нашем теле находятся, и они эту территорию совершенно не щадят. Потому что он ее отработал, территорию, переселяется туда, они живут там тысячелетиями, у них срок жизни совершенно другой. Поэтому везде одна и та же тема, сколько мы назад не возьмем, одни и те же грехи, бесы одни и те же, бесы одни и те же. Вот. И поэтому вопрос предназначения, а ему предшествует вопрос призвания, очень важен. Глистов-то мы выводим всяких там, да? А наши вот эти бактерии, они все в порядке. Но они когда слушаются, когда тело пошло по другому назначению, как в Библии, как всякая плоть извратила там свой путь, они начинают... Говорит, мы не туда идем, потому что они тоже с нами шли, и у них вырастают рога, клыки какие-то, и у нас получается заболевание. Заболевание любого характера, в том числе, ну, в первую очередь, умственное. Какие вопросы будем рассматривать мы сегодня? То есть, есть призвание, есть карьера, это разные вещи, противоречащие друг другу. И иногда карьеру называют социальный лифт. И когда вот человек поднялся на этом социальном лифте, вот у него там больше денег, больше погон навешали на него, неважно, религиозный или какие-нибудь, все равно карьера. И он думает, что он состоялся. Вот и нет. Как карьера губит призвание? Любая карьера губит призвание. Можно сказать, карьера от дьявола, а призвание от Бога. Чем они отличаются? Есть такой принцип Питера, как только ты начинаешь делать карьерный рост, а карьерный рост возможен только в какой-то организации. Эта организация может быть формальная, неформальная, но там есть какая-то пирамида. И там вступает, так сказать, на подиум вот этот принцип Питера. И я буду рассказывать, как он разрушает всю твою жизнь, там просто по пальцам. И поэтому нам не нужен карьера, вот этот лифт, социальный лифт к Богу нужен. И некоторые подсказки для призвания. Подсказки. И вообще эти подсказки, они очень похожи на американскую конституцию, где очень, вот была советская конституция, извините, не конституция, вот уголовный там кодекс и все такое, да, закон, который говорит, что можно это, можно, а в американской там нельзя там наркотики, убийства, что нельзя, ну а остальное все, что можно, да. И поэтому все, что можно, можно все, что угодно. А главное, чего нельзя. И мы будем говорить о том, чего нельзя, чего надо опасаться. И вот эти вот правители, они делают так, что вот этого как раз опасаться не надо. Я расскажу, кто-то помнит, как легче всего стать... Есть три пути, чтобы поймать беса и жить с ним. Не знаете? Первое, это по наследству. Какая-то бабушка помирает, внучке передала там, да. Ну, это ярко, это такое яркое, но это не только в таких отношениях. Может кто-то просто передать. А я был на вот эти вот харизматы приходят и так, именем Иисуса коснись, и я смотрю, из одного бесноватого выходит бес, и тут же прыгает в другого, никуда не девается, тут же, и все толпа смотрит с интересом, вот так вот, тут же, они никуда не деваются, никто там не исцеляется особенно, кто-то исцеляется, и потом надо исцелять тех, кто просто присутствовал.
Ну,
человек для него вкуснее, больше возможностей. Что за животное? Животное особо не нарушает. Далее, у животного очень сильный инстинкт, и человек избалован религией или какими-то законами, нравственными, ну, я считаю в кавычках, то есть у него забрали все инстинкты у человека, и поэтому он без... А инстинкты охраняют нас. Мы говорим, ой, инстинкты, фу. Не-не-не-не, инстинкты. Первый инстинкт, это значит, например, защищать себя, то есть говорить правду. Инстинкт обычный, самосохранение, а мы вот от служения, от самопожертвования. Ну, в общем, красивые слова, лишь бы ты был рабом. Ну ладно. Есть такой вот образ, один человек рассказывает такой образ, он однажды там был на кемпинге, рассказывает, смотрит, знойная погода, дождя давно не было, зеленое, цветущее дерево такое сочное, а рядом много-много кусты, трава, и все засохло. Все засохло. Он смотрел, смотрел, у него такое откровение, что значит, наверное, это дерево пустило такие длинные корни, что оно, они там где-то в воде, и этому дереву вообще наплевать, какая тут погода, будут дожди или нет. Оно постоянно во влаге находится и во влаге не нуждается. Вот примерно так отличается человек в предназначении, вернее, в призвание пошел, в предназначение попал, все, ты в воде и постоянно, и на тебя ничего влиять не может. Никакая там пандемия, никакие указы, там Минобороны или там Кабинета министров не влияют, и тебе реально ничего не будет, потому что у тебя есть дело, это дело защищено. Как только у тебя есть призвание, это призвание и твоя, и безопасность, и обеспечение, и все. Ты уже у Бога на обеспечении, а все остальное, это бесы просто тебя рвут на части. Все. И ты не можешь там чувствовать себя в порядке, и не будешь никогда в порядке. То есть, надо прорваться в свое, значит, предназначение. Как? Вот он пишет, есть люди, которых нельзя остановить, разочаровать. О, разочарованных много. Вот некоторых нельзя остановить, но пришли, они, ой, тут у вас хорошо, потом раз, потом, а не очень-то у вас хорошо. Вот нельзя разочаровать. Если я надеялся на человека, а потом человек как-то показался с другой стороны, и для человека с призванием он хуже не становится. Потому что человек с призванием ничего от этих людей не хочет. А человек без призвания, он на каждого смотрит, как на какой-то банкомат. Этот, мне этот даст, этот. И когда человек как-то не так себя повел, я в нем разочаруюсь. Почему? Потому что эгоистический взгляд на людей. Разочаровать. Нельзя разочаровать. И лишить призвания тоже нельзя. Даже в жестокие периоды жизни всегда выходили победителями. Каждый из них имел правильный фундамент своего призвания. Люди в призвании непоколебимы, потому что тот, кому открыта воля и призвание Бога, раньше жизни никогда не уйдут. Люди призвания лишены страха. Еще раз. Много званых, но мало избранных. Многих прельстят, избранных прельстят. А вот кто избранный? Избранный кто? Вот об этом будет говорить. И я хочу сказать, вот из этого, это из Библии выражение, избранных прельстят. Вот меня избрали, меня позвали и меня избрали. То есть меня позвали и смотрят, как я себя веду. И когда я себя правильно веду, меня избирают. Мне что-то дают, какое-то призвание. И это не является гарантией, написано, что меня не прельстят. То есть прельститься и обмануться, купиться можно на любом этапе. Да? На любом этапе. Чем избранных прельщают? Избранные это, которые поддались вот этому зову, призванию. Кто угадает, чем их прельщают? Нет, это производное. Карьерой. Ключевое слово карьерой. Это говорится социальный пакет сегодня, да? Вот у меня такая должность, и мне к этому положено, везде без очереди, везде что-то специальное такое. Вот. И как это, то есть карьера губит призвание. Как это выглядит? Человек, есть такое выражение, человек жертвует своим здоровьем, чтобы заработать деньги, затем он жертвует деньгами, чтобы восстановить свое здоровье, потом он беспокоится о будущем, и что не наслаждается в настоящем, в результате не живет ни настоящим, ни будущим. Он живет так, как будто никогда не умрет, потом умирает так, как будто никогда не жил. Вот что значит карьера. Карьера. История. В Запорожье жило три друга. Из них я двоих знаю, третьего не знаю. И у них какое-то дельце сложило, потом один взял и запродался СБУ. И продался, ну, в общем, там была подлость. Они там, ну, это с бизнесом было связано. Потом он, поскольку он примкнул к этому СБУ, а другой сказал, ни за какие коврижки. С вами дело, потому что вы нечистоплодные люди, не буду иметь. Деньги, не надо мне ваши деньги. И был третий, который остался. Очень сильный, достойный человек. И тот, который в СБУ, говорит, ну что ты со мной? А тот говорит, ну что ты со мной? И тот так. И пошел туда, к СБУшному. Ну, к деньгам. Потому что тот... Прошло немножко времени. То есть он совершил предательство, можно сказать. Прошло немножко времени. Вот эти двое, они на дне, на социальном дне. У этого так дела пошли в гору, без всяких вот этих поддержек. Никто там, как говорят, не крышевал ничего. Понимаете? И вот, понимаете? Потому что там предложили карьеру. Дьявол всегда предлагает карьеру. Карьеру. Карьеру тебе предлагают откуда-то. И обговаривают какие-то условия. 100% будет обманывать. А призвание тебе отсюда. Тебе никто ее не предлагает. Ты как бы решаешь это сам. Ты просто видишь, и там никаких гарантий нет. Там тебе никаких коврижек. Ты просто понимаешь, что ну на это надо сделать. Ты это делаешь, и там выигрыш. Про выигрыш, когда тебе призывают, никогда не говорится. В этом разница. Почитаем, что такое карьера. Карьера, перевод, это бег. Жизненный путь, поприще, быстрый успех на службе. Успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности, продвижение вверх по служебной лестнице. Часто используется словосочетание «социальный лифт», продвижение в какой-либо сфере деятельности, достижение популярности, славы, выгоды или обозначение рода занятий, профессии, ну, например, карьера учителя. Карьера учителя. То есть, карьера, вот более такое глубокое понимание этого слова. Карьера – это результат осознанной позиции. То есть, когда мы что-то предаем, мы это делаем не просто так, не подумавши. Мы же думаем, у нас есть какие-то аргументы. Это результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, связанной с должностным или профессиональным ростом. Не будет рост, значит не пойду. А вот призвание, там ничего не говорят о росте. Иногда призвание, как там этого у Иисуса, его вот на крест там призвали. Иногда тебя призывают там за Родину сражаться, может быть. Может, тебе жизнь призывают положить. Разные призвания бывают. Призыв в армию, например. Хотя это вообще не в тему, неправильно, но призыв. Я к тому, что иногда призывают, и ты понимаешь, ну, ты там ничего не получишь, а стратить можешь. И ты, и даже идешь, и тебе даже хочется. Это совесть тебе говорит, ты должен быть там. Итак, цепь карьеры, цепь событий, другое определение, которое составляет жизнь. Последовательность профессиональных занятий и других жизненных ролей. Вот я-то подумал, какая у меня последовательность профессиональных занятий. У меня была последовательность, у меня вот профессиональных занятий, да. Я каких только профессий не сменил. У меня там был карьерный рост. Я там был всегда первый. Но было ли это карьерой? Не думаю. Потому что я только достигал где-то что-то. Я уходил как-то в другую, я не специально, меня просто что-то звало в другое, я начинал в другом, и там достигал чего-то, просто пика, потолка. И как только его достигал, я куда-то жизнь меня уводила оттуда. Хотя оказалось, вот там только ножки свесь, и все тебе там до пенсии, все хорошо обеспечено. Вот, в новое. Новое. То есть, смотрите, карьера предполагает какой-то результат, там вены повздувались, я так все это сделал, и потом вот, ну что, сейчас буду даже судьбы решать. Вот это карьера. А призвание, это ты напрягаешься до конца, и можете даже спасибо никто не скажет. Такая вот вещь. Такая же вещь. Так, карьеру, траекторию своего движения человек строит сам, сообразуясь с особенностями внутри и вне организационной деятельности, реальности, а главное, со своими собственными целями, желаниями, установками. Ключевое слово – со своими. И карьера – это слово такое современное, но или древнее. Вы знаете, каждое слово в каждые времена звучало и значило по-разному. В средневековые времена, ну какая там карьера? Ну, то, что мы знаем о средневековье. История непонятна, какая была, но то, что мы знаем, а там карьерный рост могли делать только, ну, какие-то феодалы. Вот у него там свалилось на него какое-то наследство, или он отжал какой-то родовой замок, вот-вот, вся карьера. Ничего нет, ну, значит, нет. А вся остальная масса населения, какая у них карьера? Занимались просто своими. Потом капиталистический строй, когда возник, после феодального, там, значит, рабочий мог делать карьеру до какого-то мастера, до начальника. То есть очень много других людей получили возможность сделать карьеру. Слово изменилось. Что дальше? А что дальше?
Ну, военное ремесло уже.
Не, ну воины были всегда. Еще. Что дальше? А дальше, когда капитализм развился достаточно, появились люди, которые вообще ничего не делали, так называемая бюрократия. Это самая крутая карьера. Они ничего не делают, они разрешители. Это когда появились деньги. Ну, когда никогда не появились, а когда они закольцевались, когда вот этот вот Федеральный резерв и все такое. Бюрократия. Бюрократия. Буржуазия. Буржуазная бюрократия. Вот там карьера уж почище там какое-то. Ну и, в принципе, когда это все легло на нашу землю-матушку, на человечество, тогда, в принципе, карьерой мог заниматься уже любой. Карьерой. То есть, это значит, что это значит? Что сейчас люди, возможность людям стать хуже, больше. Потому что карьера – это то, что делает хуже. Вот. Венгерский психолог, психиатр и психоаналитик Эл Сонди, основываясь на результатах своих исследований, писал, что одержимое желание сделать карьеру может быть следствием попытки забыть психотравму. То есть вы понимаете, карьеру делают уже стукнутые люди. Понимаете? Нормальный человек не будет делать карьеру. Это у родителей там шпыняли, по носу в детстве надавали. И ему уже, понимаете, человек без психотравмы, нормальный человек, ни за какую карьеру не возьмется. Это исследование научное. Вот. Такой человек уходит от решения личных проблем, сосредотачиваясь, то есть у него есть проблемы, что его бьют, что его не уважают, а он сосредотачивается на профессиональной деятельности с целью карьерного роста. И что дальше? Полученная психотравма изменяет моральные и этические принципы индивида, но при достижении желаемой цели у такого человека может наступить незавершенная травматическая депрессия. То есть, если он достигнет в карьерном росте то, что хотел достигнуть, еще и хуже. Потому что, ну, пока он достигал, он думает, вот сейчас я потом на них сверху там поплюю. Вот они меня узнают и не обрадуются, да, а мне от этого будет здорово. Вот. А оказывается, когда он этого достигает, ему еще и хуже, потому что та травма никуда не делась. Нельзя занозу посадить где-то в ногу, а вытаскивать с плеча. Она, ну, где посадил, там и вытаскивай. Карьера – это обман, обман. Карьеризм, определение, беспринципное. Погоня за личным успехом в любых видах деятельности. Беспринципная, без принципа, все равно. То есть это, знаете, такой махровый эгоизм. Причем это значит уже сам человек, который занимается карьерой, он уже психически нездоров. Вступает на карьерную лестницу уже психически. Ну, психически нездоров, это значит психа, душа. Вместо души диктует тебе уже какая-то там бесяра, ну понятно, что ты нездоров. Вот. И я хочу рассказать вам интересную историю про очень талантливого человека и как у него получилось. Это человек Бобби Фишер. Знаете, кто такой, да? Что, правда, что ли, не знаете?
Не слышал.
Да ладно. Бобби Фишер. Это шахматист, которого никогда не было ни до, ни после. Это шахматист, это человек Бобби Фишер в 14 лет. Он стал чемпионом мира, он стал чемпионом Соединенных Штатов Америки. В таком возрасте никто никогда не становился чемпионом по шахматам. Он, когда ему было 6 лет, он уже шахматы двигал. А в 14 лет чемпион страны. Если он чемпион страны, то есть никто с ним не мог сразиться. Естественно, он значит, подает заявку на международный, да, вот такой пацанчик, да, переходной возраст, но у него какая-то тоже какая-то психотравма, и он реально, он не просто думал, не какой-то бзик, он смотрел на всех шахматистов и говорит, я вас одной левой сделаю. Вот. И он занял 4-е место. Он так разобиделся и сказал, ребята, я занял 4-е место только потому, что у вас там жеребьевка была неправильная. И туда вот такой пакет там, десятки, вы должны изменить это, тогда буду играть. А так обиделся, что он не первый. Ну, надо сказать, он мог быть первым, если бы там сыграл с тем, ну, как-то по-другому. Бывает, что этим, ну, можно потусовать. Они сказали, вот этот пацан будет нам рассказывать, да? Вот. И он обиделся и сказал, я вам делаю бойкот. И несколько лет не играл. И люди, которые в курсе, шахматисты сказали, а он же как-то играл и как-то выходил, а как-то вот его какие-то партии, они смотрели на его партии, они видели, что это реальный гений. Но во время бойкота они посмотрели, что он немножко деградировал. И как человек, кстати, вот одна из психотравм он получил. Ну, не первый, понимаете, как это возможно. Потом он все-таки понял, что если он немножко на компромисс не пойдет, они его вообще не примут. И он тогда пошел, и там был Борис Спасский, чемпион мира. Там что-то все советские были. Вот. Они, то один, то второй. Вот. Он тогда выдвинул опять пакет из 60, по-моему, этих пунктов. Вы должны вот это поменять, тогда я с вами буду играть. И там такое просто, ну, запредельное смирение вот этого шахматных вот этих вот организаторов и самого Спасского. Ну, всем было интересно. Ну, пусть сыграет пацан, да? Пусть сыграет пацан. Потому что а то будет хвалиться еще, что я не первый, потому что вы мне не дали сыграть. И он победил его, он его сделал. Он стал чемпионом мира. Но это было единственный раз. И потом, когда в следующий раз он опять выдвигает ряд вот этих вот, они говорят, ну ты вообще. Потом жеребьевку, он на жеребьевку не является, вместо жеребьевки такое письмо туда, там еще дополнительный список. Они сказали, ну обнаглел уже парень совсем. И его, в общем, списали. И больше он не играл. Вот такой вот. Ну, наглый до предела, и вот такой скандалист, и там, когда вот в Соединенных Штатах стали какие-то теракты происходить, он стал их поддерживать, сказать, правильно, мало, дошел до ручки, что его там лишили гражданства Соединенных Штатов, и умер назло, по-моему, в 64 года, да. Ему сказали, там, ну, подлечиться, он сказал, не буду лечиться назло, и помер. То есть человек мог десятилетиями быть чемпионом мира, он был непобиваемый, но у него какие-то вот черты вот эти характера, потому что мало быть призванным, но если ты вот, в тебе вот этот вот бесяра, да, который вот я такой, то есть талант ничего тебе еще не говорит, им надо как-то еще правильно распорядиться, потому что талант для людей, его там, после того, как он стал чемпионом мира, его стали просто ненавидеть. И болельщики, и любители, и вот эти гроссмейстеры чемпиона, и вот эта вся организация. Просто ненавидели этого человека. Вот талант, а вот такой...
Да. А можно как-то это исправить, вот помочь человеку увидеть вот это эго его зашкаливает?
Да, во-первых, он должен сам согласиться, потому что нельзя никого вылечить, если без его согласия. Нельзя. В нем явно бес сидел какой-то. Бес сидел. Это мне напоминает, когда с постсоветского пространства, по-моему, в Лос-Анджелес приехали там какие-то проповедники, и они начали. И там зашла речь за гомосексуалистов. Вот гомосексуалисты, какая разница, все перед Богом равны, какие они молодцы. А поскольку их так много, надо, чтобы другие приходили. В общем, как надо с ними разговаривать, чтобы они сильно Христа любили. Они же такие, у них тонко организованная натура, значит, все остальные-то нормальные люди, а эти сидят двое, один забыл с каких там этих республик. Он говорит, а вы что с ними делаем? А он говорит, мы с них бесов огоняем. Они, как? А у них же по закону, что они нормальные. Он говорит, они одержимые. Приходит человек, мы с него так, фу на него, у него бес вышел, он говорит, боже, чем я занимался. То есть его не просто не тянет, ему противно, и потом они женятся, нормальные семьи создают. Лесбиянок то же самое. Бесы.
Но они должны согласиться.
Бесы, они должны согласиться. Если без, без согласия, то ну, я как бы защищаюсь от этого. То есть это должно быть добровольно. Должно быть добровольно. Добровольно обычно так, когда бес так тебе уже достал, но этого, видно, не достал. Или сильный бес. Ему нравилось вот такое тщеславие, знаете, вот я такой скандалист. Я видел его фото, он такой, такой весь потлатый, седой уже идет, от него куча журналистов, когда он совсем уже там не играл, ничего, там что-то рассказывает такое. Вот, ну, ему это нравилось. Такая суетная слава, да. Вот. То есть... Этот Фишер меня это немножко это. А, ну к чему я? Что карьеризм это беспринципный, на чем остановились? Погоня за личным успехом в любых видах деятельности. Ему было вообще даже все равно. Все равно, где он станет известным. Уже, хотя вот, ну, шахматы, что тебе уже еще надо. Существует взгляд на карьерный рост, как на достижение человеческой или профессиональной некомпетентности. Слово интересно, да? Некомпетентности, то есть умности, то есть не глупости. Потому что, ну, если у тебя все есть, но ты глуп, ты не знаешь, что с этим делать, то в этом тогда нет никакого смысла. Ну, такое слово, ну, такое как-то более пушистое, что ли, некомпетентный. Не просто ты там дурак, а ты, ну, некомпетентный. Ну, не знаешь, что делать. Некомпетентность. И оказывается, некомпетентность, то есть глупость человеческая, связана напрямую с карьерным ростом. И это называется принцип Питера. Я сейчас его зачитаю. Принцип Питера, положение. То есть кто, даже когда ты вступил на карьеру, то есть ты ушел от своего призвания, тебе Бог позвал, ну кто-то какой-то бесяда сказал, а тут вот больше платят, и ты пошел туда, как ты начинаешь глупеть? Вот на научной выкладке. Значит, принцип Питера, это положение, выдвинутое и обоснованное в одноименной книге Лоренсом Питером. Ну, и он сам своим именем и назвал, да? Можете почитать. Ну, я думаю, вам не надо читать, потому что вы же не карьеристы, да? Ну, все нормально с этим. Как один говорит, гордость? Не, у меня с гордостью все нормально, не надо, не приставайте. Вот. А формулировка. В иерархической системе, я бы сказал, в любой иерархической системе, каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности. То есть, чем больше ты карьерно растешь, тем ты глупеешь. Невероятно, да? Ну, невероятно. А я вам скажу, что я видел это собственными глазами, своими ушами слышал. Например, среди кришнаидов есть тоже карьерный рост. Карьерный рост. Тебя там инициируют, например, чтобы тебя инициировать, ты должен пройти бхакти-программ, по-моему, да? Бхакти-программ, потом бхакти-шастры. Бхакти-программ это тебе рассказывают, какие боги, полубоги, а главное, как к начальству относиться. А на следующем уровне ты должен знать все шлоки Бхагавад-гиты, ну не то, что знать наизусть, а ты должен знать, что оно обозначает и что-то рассказать по этому поводу. То есть ты там проходит всю Бхагавад-гиту со всеми комментариями. Это бхакти-шастра называется. А следующий уровень называется, как же называется? Бхакти-вайбхава. Это Шримад-бхагаватам. Шримад-бхагаватам, это вот эти сказки, рассказки, вон видите, сколько там их там томов стоит. И вот считается ну, более сложный. Хотя это, ну, все там ачарьи говорят, это надо самостоятельно читать, без всякой подсказки. Что у тебя там вылезет изнутри, вот то оно и надо. Так вот, которым рассказали, что надо понимать под Шримад-бхагаватам, это люди вообще тупые. Я был ну, просто поражен. Я просто знал этих раньше. Они теряются в обычных. И это карьерный рост. Карьерный рост, он всегда обучает. Чем ближе ты... Когда ты, знаете, вот рабочий, ну, не понравилось здесь, пошел дальше. Рабочие везде нужны, потому что они работают, они нужны. А этот начальник, это уже его там подсиживают, и чем дальше, тем он глупее, тем меньше он отвечает своей квалификации, а дальше в конце он, вся его деятельность направлена, чтобы просто ну, делать вид, что он отвечает своей квалификации. И он в принципе не нужен. А рабочий всегда нужен. Вы заметите, начальство меняется, а работают одни и те же, да? Что им терять-то? Нечего терять. И поэтому они не глупеют. Прочитаю, что этот Питер пишет. Питер. Принцип Питера – это частный случай общего наблюдения, попытки повторно использовать хорошо отработанную вещь или идею будут продолжаться до тех пор, пока она не станет причиной катастрофы. Но, говорится, Бог говорит, все творю все новое, и у всех там это соображалка работает, у начальника уже не работает. У начальника не работает. Поэтому начальник всегда, он хочет, чтобы беспрекословно его слушались. Если его перестают слушаться, он понимает, что теряет квалификацию, это его начинает злить, и поэтому я начальник-то дурак, слышали, да? Вот. Согласно, вот рабочие могут поспорить между собой, но с начальником спорить не надо. Знаете почему? Потому что он дурак. И работает известный принцип Даннинга-Крюгера. Чем больше человек дурак, тем меньше он этого понимает, что он дурак. И чем умнее человек, тем он видит в себе, то есть у него со скромностью как раз все в порядке. А раз со скромностью в порядке, с совестью в порядке, значит Бог ему подсказки будет слать без перерыва. Согласно принципу Питера, человек, работающий в любой иерархической системе, повышается в должности до тех пор, пока не займет место, на котором он окажется не в состоянии справиться со своими обязанностями, то есть окажется некомпетентным. Этот уровень и называется уровень некомпетентности данного сотрудника. На этом месте сотрудник застрянет. Помните, «Москва слезам не верит», там был Гога такой, да? И он был этим слесарем. И вот эта дочка, ну, дочка его любимой женщины, говорит, вот, Гоша, а что вы вот это, вы что, начальником не хотите быть? Он говорит, нет, мне хорошо быть вот этим слесарем. От меня вот все вертится в этом, в институте. И привел там какого-то императора, который тоже не хотел быть императором. Вот это человек призвания. От человека призвания все зависят. А просто от начальника его заменят даже не... И не заметят. А вот он человек призвания. Этот уровень называется уровнем некомпетентности данного сотрудника. На этом месте человек застрянет и будет находиться до тех пор, пока не уволится. То есть он будет дураком до тех пор, пока не уволится, не умрет или не выйдет на пенсию. То есть пока не покинет это место. Но такова ситуация, что говорит, а ему не дают покинуть это место. Кто? Жена не дает. Друзья не дают, говорят, ты что, дурак что ли? Такое место жирное, рыбное, не надо. Начальник не дает, говорит, ты мне нужен, мне нужны свои люди. А чем больше ты дурак, тем лучше для начальника. Потому что начальнику главное передать какое-то распоряжение. А если он умный, он будет фильтровать, как-то изменит, это значит беспокойство. Вот. Принцип Питера может быть применен в любой системе учреждений. В армии, образовательным, медицинским или религиозным организациям. Принцип Питера – это когда не по призванию Бога начинаешь заниматься чем-то новым, а тебя назначают. И ты выслуживаешься. Выслуживаешься. Обоснование принципа. То есть принцип, ну, значит, смотрите, 6 пунктов, в которых говорится о неизбежности. Как только ты ступаешь на карьерную лестницу – смотрите, что с тобой получается. Первое. Компетентные повышаются. Что это значит? Ну, когда есть вакансия, кто-то освободился, смотрит среди рабочих, ага, вот этот вот справляется. Пошли сюда. Ну, берут лучшего, да? То есть берут компетентного. Дальше второй номер. Меня повышают, а там новое место, оно немножко не такое, какое то. Там какие-то новые качества нужны, может быть. И я-то могу быть компетентным, а могу быть некомпетентным. И вот я хочу зачитать, в чем разница между карьерным ростом и призванием. Бог желает явить себя через тебя, поэтому Бог желает дать тебе уровень силы, через который он может явиться. Сила и влияние. Чем больше ты способен нести, тем больше он проявится через тебя. Он не позволит тебе иметь уровень силы и славы, к которому ты не готов. Вот как этот Фишер. Только туда, и его понесло. И рассказывал о своем товарище, который был костоправ от Бога. Но как только он начинал иметь собственное дело, у него все рушилось. Вы, наверное, знаете Лешу, да?
Не знаю. Да, я знаю
Лешу. А, вы знаете, да? Да. Все рушилось. Понимаете, костоправ от Бога, от Бога. Я на своем позвоночнике, не то, что он у меня больной, но он говорит, давай я тебе, давай доберусь до своего позвоночника. Давай. Поставился от него так, как новую машину пересел. Думаю, да. То есть он реально лечил людей, но как только он пожадничал денег, что он будет кому-то там платить, сам у него все рушилось. И клиенты пересходили, потому что нос задирался немножко. Нос задирался. Нельзя. Вот в этом квалификация, не в том, что он умел, а вот в этом. На новом месте ты останешься нормальным человеком или ты начнешь всех, на всех так поплевывать? Все. И поэтому Бог ради того, чтобы ты там это не потерял себя, немножко тебя присаживает. Бог не позволит нам иметь уровень силы и славы, к которому мы не готовы. А дьявол позволит. Позволит. Он тебе поставит на это место и пропишет инструкцию, что всем нижестоящим, как тебе кланяться, этикет, и как для них благоприятно, что ты им покланяешься. Вот. Именно поэтому нам нужен путь и процесс входа в наше предназначение, потому что быстрое вхождение в свое предназначение становится карьерой и лишает тебя способности удержать эту высоту. То есть быстрое вхождение, то что медленно, и знаете, мне иногда раздражают медленные люди. Вот я раз, он мне каждая минута на счету, а люди как-то не торопятся, вот так вот, я думаю, блин, мне бы ваше время. Они, я говорю, давай быстрее. Мне, а он, я так тук-тук-тук-тук, там режу что-нибудь, ну что-то такое делаю. И как люди могут так транжирить время, я просто не понимаю. То есть, вот у меня в жизни все медленно, но я двигаюсь очень быстро. Все время быстро. Вот казалось, все, можно, а я смотрю, это не на месте. Потому что я знаю, я как на войне, если что-то будет не на месте лежать, оно меня подведет, я через это спотыкнусь. А на войне я должен руку протянуть и взять ружье. Я знаю, что оно там лежит, а не там. Потому что когда стрелять, уже будет поздно. Примерно так. Там, где тетрадка, где ручка, где компьютер, где флешка, где кому позвонить. Все должно быть в порядке. Но чтобы было в порядке... Надо просто сразу на все, и поэтому на досуг никакой времени не остается. Это очень похоже, знаете, есть люди, которые не умеют плавать. Вот есть такие люди, да? Странно. Чтобы плавать, минимум, надо вот немножко так ластами шевелить, вот так вот. И так хоп, и опять так вот, тюлени вот такие плавать. Можно Днепр переплыть, не утонешь, да? Вот. А есть люди... которые вот так вот он делают, вот так вот, да? Вот муху видели, да, как она? Для нее, почему мы не летаем? Вот надо быстрее махать, да? Тогда, почему вот самолеты летают? Они же тяжелые. Потому что пропеллер, как муха, он столько перемалывает воздуха, что оно становится плотное. Так вот люди, которые быстро двигаются, они по жизни летят. И мне, когда там рассказывать, учить жизни, надо лететь. И у них вот такие задачи. А те говорят, что ж нам эти задачи не дают. Да. А вы ходите вообще пешком, ребята. Потому что вы ходите медленно. Это гудна благости. Не надо нам это куда торопиться. Посмотрите, индусы какие вот ходят. Ну и что они в грязи утонули давно, эти индусы. Быстро надо действовать, ребят, да вы что? Вот. Быстро надо говорить, быстро думать, тогда вы полетите. Вот это и будет человек призвание. Вы медленно. А дьявол вам даст то же самое. Но пешком. Не там. Ну тут бандитизм, тут вас ограбят, тут вас на запчасти разберут, а там вы недосягаемы. Но надо быстро двигать поршни. Как еще объяснить? Понимаете? Карьера, не карьера, оно будет медленный рост, но это вот этот труд. Труд. И тогда ты, когда идешь, ты и этому помог, и этому помог, и этому помог. Все, гребешь как трактор, все это делаешь, но для этого надо быстро. А те делают самое необходимое, и в результате, ну, извините, вся жизнь загажена, потому что просто не успеваешь убирать за собой. То есть медленно, это не значит пассивно. И, кстати, и страх приходит, когда человек медленно. Страх вообще приходит на остановках. Была какая-то группа, ну, группа, которая за бандитами, в общем, она в обход полиции и милиции, да, и там, ну, страшно, да. И там руководитель сказал, нам нельзя останавливаться, как только мы остановимся, нами владеет страх. И это не одно дело, второе дело, третье. И вот когда человек делает, страху, ну, некогда бояться. Только мы останавливаемся, на остановках страх. А мы думаем, что сейчас мы остановимся и отдохнем. Вот тогда страх приходит. Бог отходит, потому что Бог не отдыхает никогда. Ну, там в Библии что-то там написано, он там на седьмой день. Вот. Ну, до седьмого дня ты должен дойти. Знаете, что такое отдых?
Изменение деятельности.
И все, да. Эта рука устала, это работает. Это пускай пока отдохнет. Да. Одно полушарие устало, другое что-то там. Вот. Ну не останавливается. В общем, пока идешь без остановки, страха просто нет места. Итак, значит, первое. Компетентные повышаются, берется из компетентных и повышаются. Второе. Не все компетентные на новом уровне остаются компетентными. Некоторые просто не тянут. А дальше, что компетентные выдвиженцы, они растут дальше. Если человек справился с новой должностью, говорит, о, молодец, хорошо пошел. Особенно в армии, да, в армии там звание, новые обязанности. Он сразу кандидат на дальнейшее. И он поднимается, и возникает четвертое положение. А как, можно ли подниматься бесконечно? У каждого есть свой потолок. И когда-то он в него упрется. И вот когда ты в него упрешься, это означает, что ты, ну, не сможешь выполнять вот эти обязанности. А поскольку начальство не хочет тебя, а вот обычно упирается в потолок, ну, на высоких должностях. А на высоких должностях снять человека, это означает дисквалифицировать начальство, которое на тебя назначило. Потому что начальство, которое тебе назначено, оно уже давно некомпетентно. Оно уже давно занимается не тем, чем себя позиционирует. Оно уже давно занимается противоположным. В милиции или полиции высшие чины, они давно уже не ловят бандитов, а прикрывают их. В медицине это вот медсестры работают и понимают, что к чему. А в медицине высокие позиции, они давно уже думают, как бы половче и побольше убить людей, а не вылечить. И они не просто прикрывают свою деятельность, некомпетентность, а они вынуждены скрывать свою злую вот эту деятельность. И поэтому, то есть он некомпетентен. Но он прикрывается вот этим. Потому что за вот этим его самого не видно. Если что-то его сменим, а мы останемся. Элита всегда остается. Элита всегда уже сатанинская давно. То есть почему? Потому что накапливается и там отстаивается. И насколько долго система существует, это вопрос времени. Пока накопится там сатанист. Они так возникают. Почему? Просто карьера. Просто карьера. Просто не предназначение. И этим руководят бесы. Это космическая программа, ребята. Бесовская космическая программа Сириуса. Вот. А современное общество так нацелено, что без карьерного роста, без социального пакета, это же деньги, погоны, ну ты нормально не проживешь. Живут только вот те. Там настоящие деньги, там настоящая жизнь. А без карьеры ты просто вот, погибнешь. А нет, не так. И я думаю, не надо приводить примеры, которые люди без всякой отказались от карьеры. Возьмите, например, вот певец Юрий Антонов. Он плюнул, а там на вот эту союз вот этих композиторов, если там не подмажешь, ты никуда не поедешь. И он им отказался подмазывать. Так он в книге рекордов Гиннесса такие стадионы, как Юрий Антонов, никто не собирал. Так долго, правда он кратко, но он такой один. Вот такой талант, вот такой вот горлодер, как сказать, да. Вот. И его народные песни все поют летящей походкой под крышей дома своего, да? Вот нет других таких. А все остальные подмазывали, а он не подмазывал. В результате он уехал, там записал, и те смотрят, все равно его, ну, ничего с ним не сделаешь. Вот. То есть он отказался от карьеры. Я отказался, в свою очередь, от карьеры. Мне сказали... Будем тебя переводить в армии. Переводить это по заднице, бить деревянной колодкой. И тогда я на ранг выше, я имею другие полномочия. Я их взял сам. Сам. И более того, ну, я больше получаю. От Бога больше получаете, понимаете? Бог, он больше может дать, чем вот те. Потому что те, ты им потом будешь всю жизнь должен. Они тебя не просто так перевели. Те, кто... Понимаете, да? Потом ты от них становишься зависим. Итак, компетентные выдвиженцы растут дальше. Четвертый номер. Невозможно оставаться компетентным вечно. Компетентные не повышаются дальше. Некомпетентные не понижаются, потому что начальство не хочет признавать свои ошибки. Вот. Любые партработники. Отказ от повышения маловероятен. То есть многих прельстят. Предлагает повышение, обычно все туда идут. И что делают? Если деятельность приносит уже слишком много очевидного вреда, то есть застукали, что делают с начальником? Его обычно переводят на другую должность того же уровня, в другом месте. Но там, где его косяки, не будут сильно заметны. Вот так вот. Ну и также некомпетентные повышаются, как говорят, это по блату, да? Вот. Вот он не квалифицирован, но он мой зять или кум, да? Ну что бы его не это. Вот. Или из политических соображений. Вот. Во власти религии сексуальная ориентация сегодня имеет больше значения, чем квалификация. Все в курсе, да? Нет? Сексуальная, если ты не в КГБТ сообществу не принадлежишь, ты ни во власти не продвинешься, ни в религии. Ни в религии. В любой религии возьмите какую угодно, там все ЛГБТ-ребята.
Любой.
Да.
Бахаи исключение. Проверьте.
Я многозначительно промолчу, ладно, я не буду говорить, можно? Я говорю в любой. Хорошо, в любой мировой. В любой мировой существующий, но больше, или так, зарегистрировали. Да вас просто не зарегистрируют, если вы не такой. Я говорю о нижние не подозревают. Вы знаете, кажется, так должно все разрушиться, потому что вот накапливаются вот эти люди без призвания, то есть бесноватые, накапливаются, рыба гниет с головы, и все должно развалиться? Нет. Потому что, да я лучше почитаю этого Питера, он говорит, почему они до сих пор, вот следствие действия принципа, иерархические системы имеют склонность к деградации, И поэтому Шрила Прабхупада сказал в свое время, когда он организовал ИСККОН, он говорит, никакой централизации, вы сразу все испортите. И результат мы знаем. Знаем. То есть весь спектр извращений и уголовных преступлений. И вообще это уже даже не люди, их людьми сложно назвать. И тем не менее они махараджи. Они приходят, им кланяются. Вот эта толпа, которая даже не понимает, как это он может быть. Им не доходит, что люди высокого уровня, а именно высокого уровня извращенцы, ниже нормальные. А вот, работают те, кто не поднялся до уровня некомпетентности. Дело времени, когда все должности будут заняты некомпетентными сотрудниками, после чего система естественным образом прекратит существование, так как в ней никто не будет работать. На практике много такого не происходит. Почему? Потому что в системе постоянно прибывает достаточное количество сотрудников, которые все еще не достигли своего уровня некомпетентности. Они-то выполняют всю реальную работу. Им говорят, бхакти, там, служение и все такое. Это следствие. Первое, все склонны к деградации. Второе, внизу как пахали, так и будут пахать. И там будет что-то, и известное выражение такое, что чистота осталась только в глубинке, в центрах организации, в центрах власти, в центрах государств, ну, в мегаполисах ее нету. Почему? Вот потому что такой принцип действует. И третий, есть синдром конечной остановки. Зачитываю. Для создания видимости компетентности для окружающих и поддержания позитивной самооценки для самого себя сотрудник подменяет результативную работу какой-либо другой деятельностью, которая заметна, занимает рабочее время и требует определенных усилий, но не приносит никаких полезных результатов. То есть все уходит на имидж. На имидж. Вы посмотрите Бхагавадгиту, как переписали. Там что ни слово, то хвали начальство. Про Бога ничего. Что ни слово, то хвали начальство. И от этого, вот, и от этого вся твоя духовная практика, хвали предыдущих ачарьев и вот начальника и все такое. И когда один человек задал вопрос, а как к Богу-то поближе стать, как с ним это завести отношения, он говорит, ты должен завести отношения с президентом храма, с этими преданными, вот, которые рядом, чтить там своего махараджу, то есть, и тогда Бог с тобой будет иметь отношения. Ну это политика, полная политика защиты, как есть там в полиции защита свидетелей, да, а это защита некомпетентных извращенцев. Вся религия только этим занимается. Вот. А на самом деле скрывается уже не просто некомпетентность, а деятельность, противоположная декларируемой занимаемой должности. И такое выражение «рыба гниет с головы», оно немножко неправильно, потому что на самом деле, извините за биологию, первым гниет желудок, а вот через жабру и кажется, что с головы. Ну и в этом выражении имеется в виду, что ну, разложившаяся элита просто превращается в ОПГ и сама уже начинает осуществлять кадровую политику, не допуская в управление честных людей. Часто синдром конечной остановки проявляется в формализации работы, изобретении бюрократических правил, требований от подчиненных точнейших соблюдения, даже вопреки объективной целесообразности. Что означает «рыба гниет с головы»? Эта фраза значит то, что в любой деятельности, чаще коллективной, если что-то идет не так, то виновато в этом высоко стоящее звено. Кто ответственен? Синдром является причиной ухудшения здоровья, возникновения и обострения хронических заболеваний, развивающих на нервной почве. То есть, смотрите, это вообще все заболевания. От чего? Вот этот Питер говорит, что вы болеете, ребята, от карьеры. От хорошей или от плохой, или вы пытаетесь как-то, или вы во дворе там самый крутой, начинаете кричать, вот, показывать бицепс ненароком или как-то что-то. От этого вы болеете, вы не заняты чем-то, вы заняты вот этим вот, тут синдромом вот этим своим, карьерой. Хоть где-нибудь похвастаться, хоть где-нибудь заслужить уважение, хоть кто-нибудь на вас обратил внимание. Да вы бомжи давно, ребята, без призвания и предназначения. Бомжи. Вы выпали из Божьей семьи и бомжуете среди других бомжей. И там вот это соревнуетесь между собой. Ни к чему хорошему. И поэтому, повторяю, для больных, синдром является причиной ухудшения здоровья, возникновения, обострения хронических заболеваний, развивающих на ниже почве. Всем известно, что вот пока работал, был здоров, вышел на пенсию, заболел. Почему? Бездельник. Без дела. Без дела. Пока был при деле, понимаете, не чистая вода, чистая пища или там режим дня хранит ваше здоровье, а дело. Потому что, как там, дерево, не приносящее доброго плода, рубят и в огонь. Да? Вот так и происходит. Только это делают бактерии внутри организма. Единственное действенное средство борьбы с синдромом конечной остановки, ну, приехавшим, изменение жизненных приоритетов, перенос притязаний в область деятельности, где уровень некомпетентности еще не достигнут, или хобби. Ну, хобби это уже, знаете, не очень. Нужно дело, которое приносит плоды. Вот. То есть, смотрите, самая главная мысль. Карьера это всегда тупик. Это всегда тупик. Ты разбиваешь от него голову, получаешь сотрясение мозга, потом начинаешь делать какие-то нехорошие вещи, ты уже сам себя начинаешь презирать, хочешь, чтобы это не было заметно, начинаешь делать реально плохие вещи. Вот. Почему? Потому что ты уперся. А в призвании рост не ограничен. Потому что призвание – это талант. А талант – это Бог, говорит Бхагавад-гита. И там ты можешь расти, расти, расти. Только вот шевелить надо, конечно, быстро ластами, чтобы расти. И тебе некогда будет хвастаться. Потому что там ты всегда первопроходец. Твои владения непрерывно расширяются, круг знакомств расширяется. А во всем остальном необходима какая-то обязаловка, какая-то подотчетность, границы, так называемой золотой середины, что занадто, то не здраво, да, вот то, что не в призвании, где, ты, где у тебя не призвание, там тебя ограничивают, потому что ты, в принципе, там преступник, ты без Бога. И без Бога ты можешь немножко сюда, немножко сюда. Немножко недоесть, немножко переесть, немножко, ну понимаете? Золотая середина. И вот вы там, ну такая посредственность посередине. Золотая середина. Да что ж там золотого? Золотое это вот, когда вот нет действительно границ, и все это легально. Легально. Вот. Вот. Там что занадто, то не здраво, а талант это всегда занадто и всегда здраво. И главное тебе надо определиться, кто ты. Когда ты определяешься, кто ты обнаруживаешь в недрах себя таланты и дары. Призвание неизменно, тебя зовут только в конкретную область деятельности, больше никуда. Оно не меняется на протяжении жизни. Дары неотъемлемы. Дары неотъемлемы. Непропиваемы. Вот. В любой момент за них берешься, и они работают. Вот. Дары неотъемлемы. Даже тот Фишер, он до конца жизни умел играть в шахматы. Он настолько презирал всех, когда говорили, у него же брали интервью, как у личности, он говорил, учителя ничего не дают, школа ничего не дает. Единственный, женщины не могут быть учителями, он говорил. Их нельзя допускать до этого. Единственный человек, который в школе уважал, был физрук, потому что он хорошо играл в шахматы. Вот это Фишер, вот его такое мнение. Ну, а вы знаете, интересно, да, интересно, что сказал Фишер. Если бы это я сказал я, кому это интересно? А вот Фишер, он все-таки что-то достиг, да? Поэтому надо кем-то. Вот жалко, что. И каждый примерно знает свое призвание, но как-то, знаете, хочется поточнее. Знаете, сколько ко мне приходят людей, какое ему предназначение? Я говорю, ну, что ты любишь, а что бы ты делал, если бы тебе там даже не платили? Или денег хватает, все хватает, что бы ты делал? Есть такие вот способы, ну, узнать, потому что нас как бы нужда подгрызает и как бы не до предназначения. Вот. Всем хочется поточнее узнать, поточнее, а на самом деле все знают. Мы вот почему все знают, Я говорю, ты сам даже лучше знаешь, чем вот это я. Но что для этого надо? Образование? Нет, смелость нужна. Смелость. Образование не поможет. От бесовщины образование не помогает. Бесы только рады, если ты будешь сильно образованный. Потому что за Богом идти нужна смелость. И мы, в общем, часто выбираем людей по оболочке, ну, по внешности, а в реальности должны смотреть внутрь, ну, как и в себя. Вот я когда-то тут приносил яблоко и говорю, что примерно делается в религии. Я брал яблоко, разрезал его, вырезал семечки, потом склеивал это яблоко, и ну, там, держалось вот так вот. И говорю, вот теперь ты готов к инициации. А вот это внутри семечки показывал, а ценят Бога. Не. Вот теперь это чистый. Вот стерилизует человека. А там вся программа находится, что тебе делать. Вот эти семечки внутри, вот самое главное, семя, которое Бог тебе заронил. Но его надо вытаскивать. Вот, вот сущность, идентификация яблока находится не в кожуре, а вот. И вы знаете, кто вот действует таким образом, вытаскивает семечки? Тот, кто нас хочет съесть. Понимаете? Тот, кто хочет нас съесть. Я говорю, это лишнее. Да, ему это лишнее. Но если я скажу нет, семечки свои не отдам, вот, и значит съесть себя не дам тоже. Самые великие вещи, изобретения, шедевры искусства, самопожертвование, честь всегда исходили изнутри человека. Из того, что человек уже имел внутри. Не как-то заработал, он родился с этим. Другими словами, это уже является нашей собственностью, принадлежало нам. И людям призвание, не надо ничего извне для входа в свой полный потенциал. Ну и надо, естественно, одна смелость, то, что я говорил. У каждого из нас есть свой источник, который вложен нам, вот нашим создателям. И вот то огромное дерево, которое я вначале упомянул, да? Огромное дерево, зеленое, а рядом все это высохшее, это символ двух типов людей. Символ. Первые, они не захотели копать и извлекать вот тот источник. Они предлагали то, что нам уже дает, разжеванное. Разжеванное, готовое. Не захотели вот копать. И они до конца жизни будут нуждаться, они до конца жизни будут нуждаться и в средствах, и в советах. А вдруг однажды они не получат ни средств, ни совет, они засохнут, как те кусты. Вот дождь раз и не пошел. И еще неделю подряд не идет, они засохли. И все, и потом пришел дождь, а уже поздно. Все выгорело. Выгорело, и даже пожар еще прошелся, и семена сгорели, и все. И их дела все закончились. Есть другая категория людей. То есть они постоянно будут зависеть, кто бы их там полил. А вдруг придет время. А такое время, такие периоды бывают регулярно. Сезоны такие бывают. А вторые всю свою жизнь копают, 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 копают. Сначала как хобби. Все говорят, что ты занимаешься. Все их толкают на эту карьеру. Такая жизнь, надо вот это. Вот что ты. Они копают, копают, копают. И вдруг и всем кажется, что они копают не там. Ну и даже он выкопает, кому это будет надо. И когда он выкапывает это, становится на свою платформу, у него есть все. И все говорят, вот повезло, талантливый человек. А кто тебе не давал копать? Ну, тебе кто не давал копать? Повезло. Ничего не повезло, просто тот копал, тот не копал.
Карьеру делал,
да.
Институты все делают карьеру сегодняшнюю.
Да. Итак, самые великие вещи всегда исходили изнутри человека. Вот за что не возьмись. Изнутри человека. Не, вот. И тогда задается вопрос. И что же находится такое в тебе, что действительно является твоим? Я зачитаю Шри Ишопанишад, самая первая мантра. Написано, каждый, второе слово, должен. То есть без вариантов. Каждый должен пользоваться тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля. Скажите мне, где моя доля находится, в каком банке, в какой банковской ячейке, сейфе, где зарыто. Не надо ее идти, оно выделено, как моя доля, вот здесь. Оно уже выделено, оно во мне уже находится. Это вот мои какие-то там мечты, это я увидел и делаю с этим что-то, что вот это мне говорит, что с этим надо делать. Оно уже знает, что с этим надо делать. Доля уже выделена всем. А дальше написано, смотрите что, страшные вещи написано. В самой первой мантре. Представляете, что дальше? Каждый должен пользоваться тем, что ему выделено, как его доля, и не посягать на что другое. А вот все, что другое, нам тулят, и что Панишат говорит, не надо с этого делать кули. Не посягать. Не посягать, это значит, вот не завидовать. Вот у него это есть, у меня нет. А посмотри, что у тебя есть. И раскрути это дело. Сделай сюда какие-то инвестиции. Время, какой-то труд, попотей там. Нравится тебе играть, бери балалайку, давай играй. Каждый день потихонечку. Маши там крыльями. Да? Вот. Ты должен начать свой путь, это комментарий, из себя. Потому что в действительности самое стабильное место в твоей жизни. Тебе необходимо инвестировать в то, что ты уже имеешь, твой дар, талант. Или то, что притягивает тебя. Это когда ты не определился. Притягивает тебя. Инвестируй туда, где твоя страсть. О, гуна страсть, это плохо. А больше ничего не движется. Сама по себе гуна ни невежество, ни добродетели не двигаются. Страсть двигается. Это носитель. И она или туда куда-то прилепляется. Вложи свою энергию, ресурсы, в силы в то, что ты умеешь делать отлично, в то, кем ты уже являешься. Итак, перед нами два пути. Первый, копать до тех пор, пока не докопаюсь до воды, да? Вы знаете, копать придется все время. Думаешь, я вот не буду копать свой источник. Тебе все равно дадут лопату, ты будешь копать там, ну ты там метр выкопал, там. А человек, который копает свой, он выкопал там 12 метров и дошел до воды. А ты выкопал то же самое. Ты думаешь, потратишь меньше энергии? Нет. Ну ты потратишь на чужого дядя, да? Ну, этот дядя тебе пообещает, потому что надо же тебе как-то зацепить. Быстрым успехом. И когда ты выкопаешь, ты уже ни в чем не будешь нуждаться. А второй это быстрый, короткий, всегда будешь нуждаться, в зависимости от внешних источников, от подачи, от рекомендаций, и тебе придется всем угождать вокруг, и тогда карьера станет твоим призванием. Призванием. Ты будешь хотеть всем понравиться. Хотеть всем понравиться. Если люди живут, жить это значит изменять вокруг себя окружающую среду, влиять на массы людей. Прежде всего политически, поле, множество интересов. На него, как-то политически. И этого приструнить негодяя, этого пожалеть, с этим подружиться, это вот вся политика, это я влияю, я нужен. А если я угождаю, я должен нравиться. Я вот такой красивый, я, смотрите на меня. Я еще вот это умею, и вот это умею. Вот тебе это надо, я могу вот это вот. Хочу всем понравиться. Мимикрия такая. Это выживать. Вот карьера хочет всем понравиться. А те люди, они не то что не считаются. То есть люди от Бога, они 100% всем не понравятся. И знаете, кому больше всего они не понравятся? Карьеристам. Карьеристам, особенно те, которые в погонах. Они очень, авторитетно расскажут, не от Бога, не от Бога, неправильно, вот, авторитетно. Там зависть дичайшая просто, потому что они своим существованием подрывают авторитет карьеристов, которые уже что-то достигли. Потому что там говорится, надо очень долго, надо всем там подмахнуть, надо всем покланяться, и вот тогда Бог на тебя спустится. Вот. А тут смотри, никому не покланялся, а у него же все получается, что не получается у того. Как это так? И они им как бельмо. Итак, первое, что нам необходимо понять, это предназначение, что мы для чего-то. И именно это должно стать приоритетом жизни. Обычно вот мы по-человечески что-то хотим. Это без призвания. Просто вот, вот ребенок, это знаете, ребенок это какая-то машина. Да, в нем какое-то призвание уже, они все талантливые, как-то просачиваются, но все дети примерно одинаковые. Примерно одинаковые. Школьники уже немножко отличаются, но тоже почти одинаковые. Даже студенты примерно одинаковые, но потом, когда они расходятся, этот такой, они совершенно разные. Особенно, когда в призвании. Все, что в карьере, они все одинаковые. Это под штамп пошли. Под штамповку. Так вот, что я хотел сказать. Что пока мы все одинаковые, мы примерно одного хотим, одинаковую музыку слушаем, у нас есть какие-то житейские дела. И первая категория, она... Ну, какие житейские дела? Ну, жениться, квартира, уважение в обществе, ну, зарплата нормальная, не болеть, ну, что-то такое. И когда человек этого достигает, одна категория, чего начинает хотеть? Этого же самого, но больше. Квартиру с двумя комнатами больше. Машину не вот эту, а вот чтобы больше там было цилиндров. Зарплату, соответственно, на порядок больше. Должность, чтобы поменьше работать и побольше получать. Того же самого, что больше. А есть другая категория лиц, которые, и мы все достигаем своих обычных вот этих вот, ну, житейских, да, которых предназначение не особо имеет значения. Это просто вот, ну, этому телу что-то надо. Вот. Они, когда это все получают, они понимают, а что счастье это не приносит. Вот так я хотел купить этот холодильник, женщина говорит, хотела купить холодильник двухкамерный, да, и не было денег. И вот потому что тот тарахтел, зараза, как это, как просто вздрагиваешь. Вот. И наконец вот, вот купила женщина холодильник, радовалась аж 3 дня. Он не сломался, он до сих пор работает, но радости было 3 дня, и потом она забыла за него, все, белое пятно. Куда девалась радость? То есть она достигает этого чего и что? И вот эти люди понимают, что столько усилий и всего столько радости, вы знаете, кажется, меня надули. В Бхагавад-гите написано, радость от своего могущества. А тут какое могущество? Ну, холодильник купить, ну, стиральный, ну, что еще там можно? Ну, машину, ну, дальше что? Ну, похвасталась один раз. Если не позавидовали и не прокляли, тебе еще повезло. Вот. А может быть и такое. Вариант особо хвастливых, да? Радость от своего могущества. Итак, первая категория гонится за вещами, которые больше. Это карьера, а вторая, достигнув, понимает, что это не смысл жизни. И начинает поиск себя. Первая категория со своим социальным статусом, там всегда пустота. Она пытается закидать какими-то вещами, сказать, что это смысл жизни. И... Это, знаете, тяжкий труд, потому что совесть пищит, Бог говорит, не надо, не надо, может быть это, подожди, сейчас еще эту куплю, потом, нет, подожди. И все время приходится заглушать голос совести, потому что когда ты идешь по этому пути, даже не надейся остаться честным, даже не надейся остаться порядочным, даже перестань пытаться надеяться, что из тебя что-то хорошее получится. Ты будешь себя все меньше и меньше узнавать, и даже и в зеркало. Ты будешь хуже и хуже по характеру. И ты будешь вспоминать, да раньше я был нормальным. А это просто карьера. Это просто карьера, потому что она тебя уводит от Бога. И Бог тебе периодически напоминает, и ты говоришь, ну подожди, вот еще немножко, вот еще, вот еще. Как алкоголик там, да? Знаете анекдот? Жена решила отучить алкаша, чтоб не пил. И там был такой бутыль, и она туда дохлого котенка кинула. Спирт. И думаю, ну теперь это, и он вырвет, он не станет больше пить. Смотрит, он выкручивает, говорит, Вася, еще капельку. Понимаете, вот эти вот такие же самые, понимаете? А еще чуть-чуть, потому что это наркомания самая... настоящее. радость от своего могущества, ее спонсирует Бог. И от этого потом, это тоже как наркотик, но от него там не хумарят, ничего, нет синдрома похмелья, все хорошо. Ты понимаешь, ты радуешься за людей, чтобы ты им хорошо сделал. А этот наркотик, когда тебе похвалили, тебе надо еще больше, больше, у тебя жажда, как у вампира, жажда. Жажда, где бы еще напиться крови, где бы напиться еще чужого внимания. Если нет такого внимания, пусть будет негативное внимание, я их сейчас начну подавлять, ему будет плохо, мне от этого хорошо. Представляете, что превращает карьера человека. То есть призвание необходимо, необходимо. Кто-то сказал, не помню, из великих, что гордиться, и все сразу, да, а где моя карьера, не карьера, извините, это, где призвание, где мое предназначение, а знаете, некоторые, ну это хотя бы честно говорят, а где оно? Я уже заблудился в этом, в этой, в карьере, да, заблудился. Где? А некоторые говорят, я вот ищу себя, я ищу себя, вот я жду, когда придет ко мне муза, вот, я ищу себя. И они гордятся поисками своего предназначения. И вот кто-то сказал, гордиться поиском своего предназначения, это примерно гордиться близорукостью, что я вот не вижу, что у меня под носом находится. Мое предназначение всегда находится под моим носом, и его надо сделать. Просто гонка за той карьерой, чтобы себя вот рекламировать, что меня не трогайте, я ж такой, ну, правильный, ну, и ты хуже становишься, и чем хуже ты становишься, тем больше у тебя апломба, и чтобы тебя больше уважали, и этого хочется, ну, это реально хочется, это нормально же, да, это же нормально. И это все отвлекает то, что под носом. Карьера отвлекает. Просто надо делать то, что... Ну, по-другому это, знаете, как можно представить. Вот пазлы. Вот. Знаете, как пазл делают? Берут картина, а потом такой прест. Так вот. И потом ее разбирают. Там же не рисуют каждый пазлик отдельно, да? Картина сначала раз, подсыхает, потом ее раз, рубят. И детворе дают, чтобы они там собирали, как что подходит. Так вот, все, что к нам подъезжает, абсолютно все, это пазл. Для вот это, чтобы создать панно своего, ну, предназначения, призвания своей жизни. Каждый должен нарисовать твою картину. И пазлы бывают разные. Бывает пазл, который надо дать ему по морде. Вот, вот такой пазл бывает. Ой, я духовный, не мой пазл, я пойду туда. А я, и теперь моя картина будет с дыркой. А эта дырка, она тянет за собой, я не знаю, как дальше цеплять. Есть пазл, где надо какое-то самопожертвование сделать. Есть пазлы. В общем, они совершенно разные бывают пазлы. Мы думаем, что пазлы это вот дары Божьи идут, а я щеки набиваю. Нет, не такие пазлы. Надо с ними что-то сделать. Надо их взять. Если ты с ними что-то сделаешь, в общем, ты все должен сделать, все, что к тебе подплывает, ты ничего не должен игнорировать. Сколько ты раз проигнорировал, вот столько бреши будет в твоей картине. И когда ты все будешь собирать, тогда и эти люди, они же, которые духовные, которые карьерные, они все карьеристы в церковь ходят, они там молятся, и они отклоняют свое призвание и свою нерешительность, когда эти пазлы приходят, они говорят, ой, а в Священном Писании так не написано, так не надо. Они называют свою вот эту нерешительность смирением и терпением. Вот. Бог велел и нам велел, да, слышали. Вот кто и придумал эту пословицу? Вот какие люди любят напоминать нам о том, что и для чего это нужно? Бог терпел и нам велел. Вот, Глеб, кто это говорит обычно?
Кто говорит?
Да. Кто любит говорить? Кто что?
Кто хочет владеть другими людьми.
Кто хочет владеть нами, да. Вот. Когда это говорится, это значит, ну что-то надо потерпеть, что-то как-то... Какое-то неудобие появилось. Вот. То есть терпилы нужно, ну, там, попам, олигархам, типа потерпите, воздастся. Ну, в общем, все бы ничего, но, в общем, я хочу сказать, что никто никому ничего не велел. В смысле терпеть, терпила. Это идея прекрасная, способ управления массами. И так говорят люди, обычно от которых мы терпим. Начальство какое-то, да. Или люди, или другие люди, которые сами терпят и не хотят, чтобы у тебя жизнь была лучше. Ну и сиди, терпи. А если ты не терпишь и начнешь что-то шевелиться, у тебя что-то получится, а ему теперь тоже шевелиться неудобно. И он говорит, сиди, что тебе больше всех надо, что ли. Вот, сиди, потому что ему плохо. А так, знаешь, когда тот страдает примерно так, как и я, то нормально, да? Это как я прихожу и иду в магазине без маски. А есть люди, которые сидят в масках. Некоторые смотрят с ненавистью. Потому что он тоже, с ненавистью некоторые... Вот что он носит маску? Он же терпит, да? А этот, зараза, смотри, что ты лучше других? Мне некоторые так и говорят, ты что, лучше других? Одевай маску. Я говорю, зачем? Зачем? Вот я же ношу, я говорю, это твой выбор, вот носи. Вот какие люди. Потому что цели этих людей, что и которые равны с нами, что и выше, сразу человек перестает задавать себе такие вопросы. Почему я так плохо живу, например? Вместо этого вопроса можно просто потерпеть. Или, а может хватит терпеть? Или, а может что-то пора менять? Потому что люди, которые задают этот вопрос, они просто справляют свой интерес. А какой у них интерес? Вышестоящих интерес сделать из меня раба. Те, которые вровень со мной, они боятся, чтобы их трусость не вышла наружу. Потому что страшен переход. Вот от скрутная какая-то ситуация, и мне надо проявить какой-то героизм. Хотя бы побороть свою лень. И это практически из одного состояния перейти в другое. Перейти с одного состояния в другое, какая-то трансформация, это маленькая смерть. Эти люди боятся смерти. Боятся смерти. А те, кто говорит, лучше смерть, чем вот так вот, раз, а там оказывается жизнь. И сколько людей, которые вот прошли вот эту смерть, в кавычках, которые, все. Ничего лучше не будет. И он рванулся, вышел и смотрит, что сейчас так живет. Он так сейчас живет. Помните, я рассказывал ситуацию, когда я написал письмо человеку на зону. И он там, помните, наверное, рассказывал. И он там сидел, и сидел, терпел. И говорю, хватит терпеть, все равно хуже тебе уж там ничего не будет. И он там сказал, все, не буду я за вами, за всеми тут прибираться. И все. И он получил амнистию от смотрящего. Он так удивился смелости вот этой. И потом на волю вышел. Но он практически умер, он там жизнь свою подвергал, там страх смерти присутствовал. И вот это вот, и поэтому свобода или смерть, как кто же там сказал, батька Махно сказал, да? Свобода или смерть, у него было написано на знамени это. Тогда получишь и свободу, а смерти никакой нет. Вот. И даже, не важно, что ты такой стал уже послушной овцой, не важно, сколько это продолжается, потому что Бог-то в тебе остался, и Бог все силен переменить, потому что главной задачей вот это иезуитское сатанинского культа заглушить во всех религиях Бога. Заглушить Бога в тебе, путем поставки посредников. То есть они умаляют нашу волю, и приучает к самоуничтожению. Власти, вот любые власти, это посредники между Богом и человеком. Они позиционируют себя как социальные паразиты. Они так не говорят про это, но являются. Власти это страж закона, ведь так? Но посмотрите, какой закон. Закон, если даже он хороший, он не развивает человека. Это просто способ сдержать беззаконие. Человека развивает призвание. Больше карьера человека не просто не развивает, она его деградирует. А сегодня власть не просто страж закона, она распространяет беззаконие. И поэтому какой тут Бог терпел, нам велел. Вот в парламенте США Кристина Гомес. Кто-то слышал ее? Она не стала терпеть. Не слышали? Прямо в парламенте выходит такая девушка и рассказывает. Это я хочу к ней вот прилепить такие слова. От Даниила 11.32. Поступающих нечестиво он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народов разумят многих. И вот в парламенте, это вот прям про эту гонку. Вот и разумные, и чтущие Бога, ничего не боится. Вот она говорит, всех вас будут судить. А, так, сейчас я хочу речь зачитать. Мы будем работать день и ночь, чтобы очистить место в парламенте. Вы не можете указывать кому-то надеть маску, зная, что маски убивают людей. Люди проснулись. Каждый, кто предоставляет дьявольские правила, должен быть арестован. Социальная дистанция – это военный протокол, чтобы тренировать людей. Почему Билл Гейтс до сих пор не арестован? Почему Хиллари Клинтон не в тюрьме? Почему эти педофилы, которые заставляют вас навязать их правила, не в тюрьме? Может, потому что вы одни из них? Спрашивают. А те в масках сидят. Она без маски, естественно. Глубинное государство, тайное мировое правительство идет ко дну. И все те из вас, кто является их частью, идут на дно. Ну, это не вся их, конечно, речь. Ну, девушка пришла, вот. Я хотел бы это... У нас вот Виктор из Харькова приехал. Он как раз... А он вообще-то не из Харькова, а...
С... Не, я из Харькова, но был в Киеве.
Но был в Киеве. А в Киеве как раз было...
Была сходка людей,
да,
против...
А вы не можете пару слов рассказать, что же там было? А то Хиллари это... Вот сюда вот присесть можете?
Да, конечно.
Да, немножечко рассказать.
Да.
Так сказать, что там было интересно.
Ну, приехали люди со всей Украины, около 500 человек.
Так.
Значит, организовали это все блогеры с разных городов. Uh-huh. Там вот, допустим, Стримоусов Кирилл и других ребят я там только встретил, будучи в Киеве. Значит, с разных городов ребята приехали, все были без масок, все стояли возле МОЗа, возле Министерства охраны здоровья. И звали, как бы их приглашали
выйти.
Да, выйти, объяснить ситуацию, что за такие, значит, законопроекты, которые нарушают все абсолютно нормы, все конституционные права человека, и все остальное. Значит, никто не вышел, они смотрели из окон, улыбались, вот эти мозовцы, да. Улыбались. Люди, конечно же, порадовало то, что очень много с чистым взглядом были, чистые такие намерения. То есть не было какого-то такого хаоса, там, драк и все остальное. Просто осознанные люди приехали, объединились, и это дает понять, что вот у нас в Украине действительно есть люди в разных городах, которые не хотят уже сидеть поодиночке, сидеть там у себя там дома, что-то о жене говорить, а вот уже действуют, которые вот собираются, тратят деньги на бензин, чтобы приехать в Киев, для того, чтобы увидеть таких же людей, единомышленников. И уже потихонечку понимают, что есть алгоритмы, как можно с этим бороться. То есть не просто кричать и прятаться, но там сказать мнение и все равно маску одеть, да? Нет, уже есть алгоритмы, как с этим бороться. Это вот, что я для себя заметил, будучи таким же, да, приезжим. Это то, что нужно вокруг себя создать уже такую команду помощников, которые смогут к тебе прийти на помощь любыми, и ты точно так же откликнешься. То есть объединяться вот максимально вокруг себя, создавать людей, единомышленников. То есть сейчас время информационное такое, да, то есть против нас бомбят каждый день одной информации людей, которые их запугали, процентов 90, наверное, по городам ходят именно вот запуганных людей. Нельзя сказать, что они все плохие, они просто очень запуганные. И недавно я с ними со всеми ссорился, на почте меня не пускали, я говорю, ребята, да начинитесь, как-то было такое в споре, было в какой-то такой вот, в разбирательствах, я говорю, вызову полицию, сейчас с ними будем договариваться, в общем, какие-то качели. Но вот побывавший вчера в Киеве, понял, что так не работает, с людьми не работает, с какими-то там вот теми, которые уже вообще зашоренные, то есть с ними работает, может быть, так вот напористо, а вот с теми, которые обычные, которые вот просто просто боятся потерять работу, просто боятся там, допустим, чтобы их там начальник не оштрафовал или еще что-то, Они просто боятся. И вот с ними нужно по-добру, по-хорошему, в плане таком, чтобы... Ребят, я все понимаю, но это шизофрения, там, не знаю, улыбаться, как минимум улыбаться и показать им, что я нормальный, осознанный человек, не сумасшедшего дома. И то, что я не ношу эту маску, это чисто осознанное решение, оно обосновано, допустим, всей той, ну, ситуации, которая в Украине, ну, есть, да. То есть радует, что люди знают, что делать, радует, что мы со своей стороны начинаем готовиться против всех этих беспредельных акций, беспредельных законов, в плане каком, что, ну, будем в любом случае понимать, что осенью возможно повышение градуса, да, но меня это только, допустим, радует, потому что я понимаю, что еще больше людей захлестнет, и вот и они выйдут на улицы и будут говорить, что они не согласны. То есть я считаю, что все будет только победа будет за нормальными людьми.
Ура!
Да. Ну это если вкратце вот да, хотел спасибо. Поделиться.
Спасибо.
Да.
Все.
Вот. Ну, пасаран. Так, на чем мы остановились?
На преступных законах.
Да, преступных, да. Да, преступные законы, политика, все говорят, ой, политика, почему-то все сравнивают вот это предназначение, призвание, это вне политики. Политика грязное дело. Грязное дело, политика, как же грязное дело? Это самое, это первое, посмотрите, вот даже святых, они же занимались политикой. Кто там? Чинакья Пандит. Кришнаида очень любит Чинакья Пандит. У него все эти шлоки, все половина, большая половина, как организовать государственную власть, какое военное дело, как силовые структуры организовываются. Вот это ФБР, там, КГБ, они вот у Чинакья Пандита все записано. То есть это первый трактат, как тайные силовые структуры организуются. Вот, пожалуйста, считается садху, святой человек. Вот вам и духовность. Потому что, ну, справедливость, если ее нет, то все остальное просто теряет смысл. Просто теряет смысл. И сначала это, а потом то. Кстати, он когда был, история говорит, что когда он был молодой, он стал искать человека, из которого бы сделал правителя. Потому что, говорит, я не хочу заводить семью в этой бардачной стране. Я сначала найду порядок в стране, а потом спокойно живлюсь и буду это. Понимаете? О, какой ум. Вот вам и духовность. А то мы все там. Мы там все в медитации. Сначала вот это. Вот это. Потому что придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Так небо вот здесь вот, и ты должен излить. Другого царствия Божьего не будет. Не надо куда-то идти. Вот оно здесь. И твое призвание, ты призван, и твое предназначение его сделать здесь. Потому что Бог может, ты не можешь. Бог может, а ты хочешь или не хочешь. И вот когда твое хочешь с его может объединяется, это называется, ты откликнулся на призвание, получилось предназначение, и рядом с тобой будет Царство Божие. И оно будет расширяться. А если не будет Царствия Божия, будет коллапс. Петля. Временная, а то вечность. Вот Лена пишет, Лена. Для людей создали образ политики грязи. Мол, честный и порядочный человек политику должен обходить десятой дорогой. Вот и правят миром паразиты-сатанисты. Вот в интересное время мы живем. Мне понравился Виктор, который сказал, вот интересно, мне интересно. Они тут градус накаляют, а мне интересно. Все говорят, что там интересного? Вот интересно, если бы цены снизили и маски там сняли, вот интересно. Понимаете, кто интересуется, им всем интересно. Кто не интересуется, им никогда не будет интересно, и всегда будет страшно. Страшно, потому что страх это тоже интерес. Что ж там завтра будет? Даже сегодня все хорошо, а что же будет завтра? Интересно. Кстати, к Богу идут четыре категории. Те, которые общаются с Богом по поводу, чтобы с нищеты выпрыгнуть, которые разбогатеть, интересующиеся третьи. И четвертые, которые Бога ищут. Они все материалисты. Но они все идут к Богу. Интересующиеся. Я себя причисляю к третьей категории. Бога не ищу, чего искать. Да? Везде. Он, как бы, да? Некоторые ищут. Вот. И вот что говорит интересный человек Андрей Шаповалов. Нам необходимо понять, что мы все наделены абсолютно одинаковыми опциями. Речь идет не о деньгах, не о красоте, не о здоровье, не о статусе. Все это, внимание, все это, он говорит, мираж и помеха. Мираж и помеха на нашем пути. Смотрите, он называет деньги, красоту, здоровье и статус. Это мираж и помеха на нашем пути. Речь идет об опциях сердца. То есть, если обнажить все наше существо богатых, бедных, больных, здоровых, красивых, обезображенных, мы все в своей сути от рождения имеем одни и те же опции. От того, как мы используем опции сердца, мы отстраиваем свою личность. И то, что ты и я отстроили, будет наказано или вознаграждено. Наше сердце выбирает, какими инструментами мы будем строить свою жизнь. Наше сердце выбирает или зло, или добро. Те, кто сделали, ну, в контексте нашего, нашей сегодня этой программы, это карьера или... Вот мы уже увидели, что карьера – это реальное зло. Карьера – это зло. Ей противопоставляется Божий призыв. Как это? Призвание, призыв. Те, кто сделали выбор быть злыми, карьеристы, будут доставать зло как инструмент, хотя перед ними был инструмент любви, их сердце это не выбрало. Бог ставит перед сердцем опции добра и зла, но выбор за нами. Наше сердце – это накопитель. Что накопили, то и выходит из нас. Если ты накопил зло, ты не можешь источать добро. Если нет предназначения, нет и позиции, а позиция дается только для совершения предназначения. Зачем тебе деньги? Зачем тебе жена или муж? Ответь на вопрос, зачем, и увидишь, есть ли у тебя предназначение или цель. Без призвания нету цели. Все другие цели, раз-раз-раз подошел, оно хоп и мираж. Я хочу пример рассказать интересный. Есть такой человек, который известен больше, чем агент, нет. Ну да, агент 07. Слышали, да? Агент 07. Слышали, да? 07. Там сериалов сколько было. Так вот, в Америке в 70-х годах был реально живой человек, а про него знали больше, чем агента до этого 07. Это был Джеки Мерфи. Джеки Мерфи. Это талантливейший человек. Он вот только родился, он уже весь с талантами. Красивый, как Аполлон сложенный, сильный такой. И он был влюблен в это вот виндсерфинг, вот это, в доску, на волнах там. Он там пляжный герой, он там брал какие-то... потом пришло время учиться, он же подрос, пришел учиться. Он там теннис играл, и за то, что он хорошо играл, как бывает, вот в институт поступает человек, ну, хороший футболист. Ему там стипендии, без экзаменов, он как-то на троечке, но он ставит честь института. Так вот тот отстаивал вот этим теннисом. И кроме этого, в общем, талантов было просто не в проворот. Но институт был там, а море было там. И он сказал, нашел мне вот это, когда здесь холодно, а море там. И он там продержался 3 месяца в институте и опять пошел туда. И там он прыгается в вышке. И он был знаком с Битлз. Он там был знаком с этим, как Кассилс Клей, вот этот, как у него по-другому там. Зовут забыл. Или, подождите, нет. Какой-то другой. Ну, в общем, известный, что человеку вообще ну, не хватало. Не хватало. А, да, и он там вырос, и ничего не надо, ему как-то платили. Он там какие-то делал уроки плавания, теннис, нырял в воду. Точно деньги к нему потихонечку текли. И он подумал, ну, чем вот заняться, да? Это я, знаете, к чему? А к тому, что вот то, что я зачитал, если нет предназначения у тебя, нет призыва, то нет и позиции, тут вообще никто. Все твои таланты вообще ни о чем. Хотя вот налицо. Все известные, ты любимец всех публики, даже известные люди тобой привлекаются. Но ты все равно никто. Никто. И вот он тогда думал, ну чем бы заняться, и он начал делать вот эти вот доски, Потом этот бизнес как-то у него прогорел. Вот. Да, все-таки Кассиус Клей. Вот этот боксер, его в этой компании видели, представляете? И, конечно, девчата к нему липли. Липли к нему девчата, и он два раза женился. Но поскольку липли и другие девчата, он два раза развелся. Понимаете? Опять ни о чем. Я напоминаю, что любовь это не просто вот удовлетворение каких-то физиологических потребностей или просто удобства или еще чего-то. Это результат, опять же, призвания, предназначения. Потому что у каждой пары есть свое призвание. Одна пара там, ну я об этом говорил, есть 5 тип пар. Все остальное это просто развод. Просто разводятся люди или ругаются. То есть призвание у семьи есть. Как у человека есть призвание, так и у семьи есть призвание. И поэтому надо посмотреть не по мордашке, по росту, а что там в голове. То есть она готова идти этим там путем или он там. Вот так вот выбирать. И вот тогда это все будет крепко. Вот. Ну, а там было не так. Потому что у него самого не было этого. И тогда к нему, знаете, свято место пусто не бывает, и сколько веревочки не вится. А что он делал плохого? Ничего плохого не делал. Веселился, тратил свой ресурс, шик, блеск, красота. И к нему пристали как ребята, которые сказали, а как насчет ширнуться? Он, а что? Вот еще этого не пробовал. А давай вот это, давай вот это. А потом ребята оказались при деньгах. У него бизнес-то хоть раз и как-то лопнул, треснул, а эти ребята на своих яхтах, и потом один из них спросил, ну ты как еще плаваешь нормально? Он говорит, я. То есть он плавал как стрела и на доске, а там были такие от моря, и там прям нависали такие там, ну, очень богатые, и там были очень дорогие камешки. И вот они начали шерстить. Вот там. Я не помню, как у них была технология. В общем, они раз давали, он куда-то зажимал, куда-то плыл, куда-то передавал. И таким образом он там не то, они просто заработали сразу страшно большую сумму. И он подумал, о, зачем мне эти бизнесом заниматься, когда можно вот так вот весело красить. И ребята были очень веселые, такие уколотые. Вот. И потом они решили совершить ограбление века. И вот за это им поставили фильм «Ограбление века». В 20 век было всего одно страшное ограбление. И совершил именно вот этот человек, насквозь успешный и пропитан Божьими дарами. Они украли самый большой, сейчас как он как-то называется, «Ограбление века». Это было в 1964-м. Криминальное трио нагло и красиво. Красиво грабануло Нью-Йоркский музей естественной истории. Выкрали драгоценности на общую сумму более 400 тысяч долларов. Это по-современному 3 миллиона. Ну, тогда 3 миллиона сейчас и 3 миллиона, ну, в общем, это много. Среди украденных был самый большой сапфир в мире. Называлась «Звезда Индии». 563 карата. Я видел это, на снимке. Они выкрали три самых таких драгоценных камня, которые во всем мире были известны, и там еще сумки всего остального барахла. Но вот это вот было что-то такое. Похитители покинули здание музея незамеченными, а пропажа была обнаружена лишь утром. То есть красота. Их талант проявился и там. И дали им, кстати, не очень много, всего 3 года тюрьмы. Вот. А этот Мерфи отсидел только там 21 месяц. Он даже 3 года не отсидел. Вот. Ну и вот тут произошло то, что должно произойти. Он сразу, там были девушки, виндсерфинг, все такое, слава, а тут зона. Поскольку он был сильный, известный, причем он сел за такое дело, зэки тоже уважили это дело, он оттуда вышел редкостным подонком. Подонком в прямом смысле слова. В прямом смысле слова. То есть тюрьма его не просто там сломала, он-то имел какой-то там авторитет, но он оттуда вышел вообще, и он не интересовали ни люди, ни сам себя он не интересовал, ничего не интересовало. Это при таких-то дарах. И когда он вышел из тюрьмы, вот там он начал гулять по полной. В результате он получает 2 пожизненных, плюс еще 20 лет. Я не очень понимаю, как это может быть, да? 2 пожизненных, но одного вроде, это ж вот до смерти сидеть, пока не сдохнешь там, да? Нет, вот 2, он не, законы интересные. И еще плюс 20 лет. И там ему попался какой-то местный капеллан, тюремный священник, и предложил там Библию почитать. Мерфи в ответ предложил скрутить самокрутку из листов Библии и это, заторчать. Вот. Но через 2 года этот Мерфи был самым крутым проповедником в тюрьме. И он не хотел никуда уходить из тюрьмы. Он вот начал, он начал как-то молиться, как-то начал говорить. И смотрите, призвание можно найти везде. При его данных, там все там, уголовники вот так вот на него. В результате его выпускают. Даже не так, он все-таки отсидел 20 лет. В результате к нему приходит любовь. Какая-то пришла корреспондент или как, журналистка. Журналистка пришла и она ходила 18 лет к нему в тюрьму. У них там получилось 3 ребенка. Ну, его выпускают. И потом он там, ему там уже там 75 лет, он по всему миру ездит. И ездит по зонам, зоны ненавидит. Но ездит по зонам, и там его проповедь такая. И он такой, он крутой, он красивый в старости даже. И когда его спросили, какие ваши проекты, он говорит, один за другим, один за другим. У него появились цели, он как будто вот в молодости там это... проворонил это время, и один проект, второй говорит, я не могу без этих проектов. А какой самый такой серьезный проект? Самый серьезный проект, он говорит, это вот у меня есть 6 внуков, и я их воспитываю. Это круче, чем вот грабануть было вот ограбление века. Говорит, это серьезнее дело. Более вот, понимаете, человек? То есть появилась какая-то цель, только как-то с Богом связался, и вот он уже конченый в яме полной. Вот. И когда у него все уже забрали, все дары забрали, он вышел. Сила призвания. Сила призвания. Вот. Итак. Если нет предназначения, нет и позиции. Позиция дается только для совершения предназначения. Это говорил. Зачем тебе деньги? Нет призвания. Только вред принесут. Зачем тебе муж и жена? Нет призвания. Что такое призвание, когда женится? Любовь. Любовь неудобная. Не просто нормально так потусоваться, а любовь. Вот это призыв. Призыв. Когда смотришь на нее, все остальные мертвые кажутся. Когда сравнивать не с чем. Это призыв. Бог метит. Это дело этого человека. Вот только тогда... Так, в общем, зачем тогда? Ну, только ответь на вопрос, зачем, и увидишь, есть ли у тебя предназначение и цель. Если ты, а вот теперь интересная вещь получается, это пишут эти, ну, ученые. Если ты отклонил призвание, проигнорировав предназначение, ты становишься человеком толпы. И здесь не поможет даже высшее образование. Высшее образование не в состоянии помочь там, где нужна смелость. Нравиться или жить. Есть 2 функции, я об этом говорил. Чтобы нравиться, это поступки труса. Чтобы жить, это поступки смелого человека. Нравиться, это карьера. Карьера, теперь он меня знает, этот меня знает. У нас уже теперь много. Вот. Но так как всем хочется жить... А жить это значит воздействовать, а не просто сохранять свой статус. То оказывать влияние то человек идет в какую-то группу, и страх уменьшается пропорционально количеству членов группы. Но чтобы войти в какую-то группу, необходимо иметь спрос на свои качества. У тебя могут быть качества. Вот я к чему говорю, есть вот эти предназначения, то есть призвание, оно... У этого Мерфи был, качества были, так было, и что толку? Потому что он их туда не... Нужен вектор. Нужна точка приложения этих качеств. Если она будет не там, то только вред будет. Что мы и видели. Чтобы войти в какую-то группу, необходимо иметь спрос на свои качества. Если нет и этого, то человек становится националистом. Представляете? Я тоже, когда прочитал, я не поверил своих... Одна из четырех... Националистом. Я сейчас прочитаю. Но когда я читал дальше, я начал понимать. Одна из четырех безбожных категорий – наратамы, низшие из людей. Они составляют основную часть человечества. Многих присяд, изданных присяд. Национализм. Эти люди прельщены избранностью. Потому что политика, от политики никто не может уйти. Никто не может уйти, много интересов. Так вот, твое призвание, что ты должен сделать, а это какая-то политика. Если ты ничего не можешь сделать, ты начинаешь это делать в толпе. Если ты в толпе никак не востребован, следующий шаг, ты становишься националистом. То есть тебе больше гордиться нечем, чем просто, что ты тут родился. А дальше, по принципу Питера, получается, то же самое. Принцип Питера мы проходили. 8 этапов, смотрите, как получается националист. Поэтому так легко организуются войны. Маленькая кучка людей внушила огромной массе человечества правила жизни баранов. Отобрали у них инстинкты, внушили страх перед применением насилия. Сами это насилие вовсю применяют. Иногда зло в человеке побеждает и не страх, не совесть, не сочувствие, не могут его уничтожить. И вот тогда его можно уничтожить только вместе с человеком. Тоже относятся и к победившему добру. Это когда зло побеждает в человеке. В людях призвание. Поэтому в Талмуде сказано, лучшего изгоев убей. Человека, в ком победило добро, убить невозможно. Поэтому убивают профилактически, на подлете, пока есть возможность, когда зло в человеке, пока есть возможность. Когда зло в человеке побеждает, его можно уничтожить только вместе с человеком. И кто бы что ни говорил, это достойное дело, на которое способны единицы. Конечно, это сейчас скажут, ты что? У нас есть карающие органы, что ты себе возомнил. А это самое главное призвание. И это подтверждает и Библия, и Бхагавад-гита, и Коран. Я больше знаю Бхагавад-гиту, поэтому почитаю. Бхагавад-гита 10.38. Среди средств подавления беззакония я наказание. И комментарий. Есть множество слуг, являющие его карающей силой. И среди них самые важные, которые подавляют безбожников. Чтобы войти... Так, вот поподробнее об этой интересной категории людей. Это одна из четырех безбожных категорий людей. Наратамы, низшие из людей. Люди, привыкшие подчиняться, адаптируются. И вроде бы неплохо живешь. Адаптировался. Вот эти люди подойдешь, они скажут, да нормально все, что тебе больше всех надо, что ты там. Живешь, действуешь, думаешь, и только одно беспокоишь, знаете что? Что это давно уже не ты живешь. Не ты. А в толпе у тебя появляется какая-то, вроде бы живешь. То есть пессимизм разума и оптимизм воли. В разуме ничего плохого нет. Ну, в разуме вообще ни в чем нет плохого. Но если соединяется все с карьерой, то получается пессимизм разума. Это плохо, это плохо, это... И такие плоские шуточки. Все плохо. Везде нахожу плохо. Да вот смотри, победа. А вот там вот это... Везде плохо. Это другой взгляд, потому что этот взгляд уже ориентирован. Страхом ориентирован. На всякий случай. А вот же плохо. То есть есть же чего бояться еще, да? А вот оптимизм воли. Вот все плохо. Все плохо. А он раз и находит что-то хорошее. Но если ты человек воли, а значит человек призвания, то есть ты с Богом, ты приходишь, это все раздувается и сплошное хорошо получается. Вот. То есть этих, как их, к стенке, как это было во времена войны. Паникюров к стенке, да. Итак, националисты считают, это из Википедии, что каждая страна должна управляться собой без вмешательства извне, самоопределение. Нормально же, да?
Принцип субъектности.
Что нация является естественной и идеальной основой для государственного устройства. И народ является единственным законным источником политической власти. Национализм вступает за создание и поддержание единой национальной идентичности, основанной на общих социальных характеристиках, таких как культура, язык, религия, политика и вера в общую историю. Национализм содействует национальному единству и солидарности. Национализм стремится к объединению различных слоев населения, невзирая на противоположные классовые интересы. Он оказался способен обеспечить мобилизацию населения ради общих политических целей в период перехода капиталистической экономии. То есть национализм начал процветать при переходе к капитализму. До этого, ну, как-то не акцентировали.
Ну, не может процветать. Процветать может субъект, а не идея.
Ну, это понятие процветать, это означает активно действовать. Ну, в данном случае. Конечно, ну, как он может процветать?
Да.
Активно. Итак, идеология и политика направлены на разжигание национальной вражды и принижение других наций. Первое определение национализма. И второе. Движение за независимость народа и страны против иноземных поработителей и против колониализма. То есть две нам предоставляют две равноправые. Одни так понимают, другие так понимают.
Первое обозначает не национализм, а нацизм. То есть, ну,
Сейчас я не все прочитал.
Да.
Я же ничего выдуманного сейчас не читаю. Я читаю, просто загляните национализм в Википедию, и вы увидите тот же текст. Но на практике, Википедия, на практике, потому что называть можно аборт, а на самом деле это убийство. Да? Мы говорим, это национализм. А это, как вы правильно сказали, нацизм может быть запросто. А может быть и фашизм. На практике за понятием националист прячется отработанное до злобы ничтожество, заточенное на войну со страной, на которую у него выработали рефлекс. Национализм – это психическое заболевание с точки зрения религии безбожия. То есть с точки зрения медицины. Психическое заболевание с точки зрения – это по одной из этих характеристик, с которой вы не согласны, я тоже не согласен, я с вами спорта не вступаю.
Это кремлевская пропаганда просто. Это очень современное, послевоенное уже это внесение.
Националист, все националисты – бесхребетные толеранты. То есть…
Оттуда же.
Ну, хорошо. Националист… Давайте вы отдельно выступите, давайте по очереди. Ну, чтобы... Националист – это нездоровый человек, он болен ненавистью, а ненависть – это болезнь. Кто это сказал? Это украинский журналист и политик Григорий Васильевич Кваснюк сказал. Националист – это нездоровый человек. Ну, это он сказал. Философ Бердяев, может быть, этот больной человек нагло, утверждал, что национализм, он не говорил нацизм. Есть прикрытая форма эгоцентризма, культа грубой силы, жажда господства над другими народами. Бердяев считал национализм процессом обратным христианизации и гуманизации, и что должен быть осужден христианской церковью как ересь. Современные радикальные национальные движения подчеркивают свою этническую окраску. Национализм часто ассоциируется с этнической, культурной и религиозной нетерпимостью, как вот это позавчера. Вот наш борщ, так это борщ, не то, что их не ищи, да? Вот это уровень. Вот это уровень, да? Или любой иной неприязнью к этническим другим, в кавычках. Такая нетерпимость называется этнонационализмом. Этнонационализмом, который делает... Вообще там три пункта есть, а в данном случае вот так. Делает акцент на превосходство одной национальности над другой. Вот, пожалуйста, опять Википедия. Советская Россия, и написано, Советская Россия, Россия, Грузия, Балканы, Украина, Германия, Австралия, и там везде национализм, и он везде разный. Советская Россия не занималась целенаправленным строительством нации. В СССР под национальной политикой понималось решение проблем не русских народов. Российская Федерация не считалась национальной республикой, а русское население носителем особой этничности. В бытовой повседневности большинство определяло себя только по отношению к государству. Основным параметром был ранг во властной иерархии. Илья Сергеевич Глазунов. Кто-то знает его? Он не очень хорошо относился к советской власти. Я видел его картины. Одна даже картина у меня висела дома. Это там были все христиане, два святых, два преподобных. Такая там, «Сто веков» называлась картина. И одна была картина «Лампочка Ильича». Была нарисована электрическая лампочка, такая накаливание, и в ней голова Ильича. Вот, ну, за это посадить бы могли, да? Илья Глазунов. Вот он пишет. «Я националист. Шовинист бы сказал, что мой русский народ самый лучший изо всех других. Я, как патриот, утверждаю, русский народ не хуже других. Но я горжусь, что я русский». Вот этот человек, который не любил советскую власть. Он сказал так. «У нас работают СМИ, которые вместо того, чтобы воспитывать любовь к отечеству, поливают грязью все, что происходит, и подыгрывают националистам, Западу. И это является предательством наших национальных интересов». Это Вячеслав Серафимович Макаров. Я не буду, наверное, национализм на Украине. Что пишет Википедия про Украину? Бернард Шоу, как уважаемый человек, Джордж Бернард Шоу. Здоровая нация также не замечает своей национальности, как здоровый человек здоровье. Без комментариев. Тезис о двух народностях выдвинул Костомаров. Доказывая существование отдельной южно-русской народности. Дальнейшее развитие концепции украинского национализма получило в трудах Михаила Грушевского, который стремился довести историю украинцев и украинства до периода, предшествующего появлению Киевской Руси. Наиболее крайне агрессивные формы теоретической украинской национализм приобрел в рамках Николая Михновского и Дмитрия Донцова. Государственный национализм отстаивал, это в кавычках работа такая, государственный национализм отстаивал другой публицист и теоретик польского происхождения Вячеслав Липинский. На начало 20 века энтонизм украинца не употреблялся простыми носителями украинского языка, ранее малорусской наречия русского языка, которые проживали на территории Волынской, Киевской, Подольской, Полтавской, Таврической, Харьковской, Херсонской, Холмской, Черниговской и Кубанской областей, составляли большинство населения. 20% населения составляли Бессарабской, Воронежской, Гродненской, Курской, Ставропольской губернии области войска Донского. Австро-Венгрия, территория королевства Галиции, Годомерии, герцогство Буковина, комитетов Берег, Мармарш, Угоча, Юнг, королевство Венгрия. Ну это где-то там вообще уже. В этот период появились первые партии, выступавшие за создание политической автономии на всей этнической территории украинцев. Во власти Австро-Венгрии поощряли украинских националистов, чьи требования не выходили за рамки национально-культурной автономии и подвергали репрессиям русофилов, которые считали себя частью единого русского народа. Борьба украинских националистов продолжалась в различные периоды и была направлена против насильственной полонизации, русификации, коммунизма и немецкой оккупации. Порой она принимала крайние меры, в частности, отряды националистов устраивали погромы, массовые убийства мирного польского населения. В настоящее время в Украине действует ряд националистических и ультраправых организаций. ВО «Свобода», «Тризуб», «КУН», «УНА», «УНСА», «СНА», «Правый сектор» и другие. Арсен Аваков. Я украинский националист Арсен Аваков, который говорит только исключительно по-украински. Сказал это по-русски. Вот. Ну, мы знаем, повадки Арсена Авакова наслышано, да? И вся его гвардия, которая из матеров уголовников просто собрана. Это министр внутренних дел. Это он сказал, комментируя отношения с мэром Харькова, кстати. С вашим мэром. Михаилом Добкиным. Патриотизм — это прежде всего проявление любви. А любовь нам заповедана. Я думаю, если есть любовь к отечеству, то должна быть любовь к гражданам его. Какой бы нации они ни были. Но знаете, чем отличается патриотизм от национализма? Патриот любит свою нацию, свой народ, свою страну. А националист просто не любит. Он считает остальные нации хуже и ниже. Отец Павел.
Не разобрался с терминами, к сожалению.
Ну, конечно. Нет, патриот любит свой народ.
Слово вообще таким образом.
Ну, хорошо, хорошо. Патриот любит свой народ, а националист ненавидит все остальные. Джордж Клемансо, французский политик, премьер-министр Франции, еще один идиот. А между тем, ну сколько идиотов я собрал, наверное, это. Неправильно перевели, я понял. А между тем, фашизм — это просто. Это говорит Борис Стругацкий, ну тоже не разобрался с терминами, да? Между тем, фашизм — это просто. Более того, фашизм — это очень просто. Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист — это человек, исповедующий и проповедующий превосходство одной нации над другой и при этом активный поборник железной руки. И к чему это говорю? Это люди без призвания. Это люди, отвергнувшие свое призвание. Это следствие. Это следствие, это не причина. Тут идея, понимаете? Бесполезно убивать носителей идей. Надо убить идею. Идею. И вот если нет Божьей идеи, приходит вот это. Смотрите, к чему она приводит. Потихонечку окна Авертона работали всегда. Соответственно, фашист — это человек, исповедующий и проповедующий превосходство одной нации над другими, при этом активный поборник железной руки, дисциплины порядка, ежовых рукавиц и прочих прелестей тоталитаризма. И все. Больше ничего в основе фашизма нет. Диктатура плюс национализм. Тоталитарное правление одной нации. Все остальное — тайная полиция, лагеря, костры из книг. Война прорастает из этого ядовитого зерна, как смерть из раковой клетки. Второе изречение этого же Бориса Стругацкого. Так что, если вы вдруг осознали, в кавычках, что только ваш народ достоин, а прочие народы второй сорт, поздравляю, вы сделали свой первый шаг в фашизм. Потом вас осеняет, что высоких целей ваш народ добьется только когда железный порядок будет установлен и заткнут рот разглагольствующим о свободах. Когда поставят к стенке всех, кто идет поперек, а иногородцев возьмут к ногтю. Вы не имеете привычки орать «Хайль». На вас нет черного мундира со свастикой. Знамена у вас будут не красно-коричневые. Вы будете кричать на собраниях не «Хайль», а, скажем, «Героям слава». Как он угадал? Как он угадал? Сколько лет? За сколько лет? Вообще эти фантасты, они странные люди. Очень важный признак фашизма – ложь. Конечно, не всякий, кто лжет, фашизм, но всякий фашист обязательно лжец. Он просто вынужден лгать. И никто, точнее и Эрнеста Хемингуэя, это Стругацкий пишет, не сказал о них: фашизм есть ложь, изрекаемая бандитами. Я бы сказал, образованными бандитами. Еврейский национализм отличается от национализма какой-либо другой нации и является фашизмом в чистом виде. Существует два основных мнения, и оба из них неправильные. Я сейчас подхожу. Это к тому, к чему можно прийти, если вот это одно из неправильных мы возьмем на вооружение. Первое. Ничего не надо сделать. Бог все умеет, все знает, и по большому счету все по воле Божией. Это распространенное мнение, и мне ничего делать не надо. Второе мнение. Я сам все сделаю, Бог за меня делать ничего не будет. Повторяю на бис. Бог может, Бог во мне может, а я не соглашаюсь. Хочет. Я это тот, кто хочет. Вот если я не хочу, то его могу не состоится. Я должен хотеть. Мое хочу И мое «хочу» блокируется только как это вот, избавь Бог от, избавь там от лукавого, да, вот лукавый. Вот это мое «хочу» он сбивает. Я зачитаю. Это я не дочитал Шаповалова. Первое, что Бог все сделает, когда я, когда захочет, я ему по большому счету не нужен. А второе, я иду и делаю, и совсем не важно, сказал Бог или нет, я буду молиться, и он благословит мое дело. Необходимо понять, что мы партнеры с ним. Он не хочет ничего делать без нас, а мы не можем ничего делать без него. Потому что в предназначении способны двигаться только зрелые сыновья Бога. Есть некоторое непонимание у детей Бога в том, что если Бог что-то обещал, и им кажется, что обязательно произойдет. Позвольте возразить, вопрос не только в обещании, а в том, достаточно ли ты радикален, чтобы овладеть тем, что Бог обещал тебе. Еще раньше, в сегодняшней лекции я говорил, чем отличается карьерист от призванного. Ему не то, что дела нет для других, кто там... А как живет. Ему некогда этим заниматься. Если у тебя есть на это время, это маркер, это симптом. Это симптом. Ты должен рот открывать, когда тебя спрашивают. Они, ну, то есть за истиной, истину не разносят, за ней приходят. Это тоже. Вещи сами по себе. Кстати, насчет национализма, карьеризма и все такое. Это разносят. А если появляется какой-то светоч от Бога, к нему приходят, его ищут, он ни в каких горах тебе не спрячется. Его ищут, его берегут на весь золото. Есть некоторое непонимание у детей Бога в том, что если Бог что-то обещал, им кажется, что обязательно произойдет. Позвольте возразить, вопрос не в обещании, а в том, достаточно ты радикален, чтобы владеть тем, что Бог обещал тебе. Бог ищет личности по сердцу, которые исполнят Божье. Вещи сами по себе не происходят. Мы должны заставить их происходить. Люди думают, что все будет нормально. И очень немного тех, кто делают все нормально. Просто так нормально все не будет. Что делать все нормально во что бы то ни стало. Вот почему так мало успешно? Потому что большинству кажется, что успех придет сам по себе. А за успех нужно сражаться. Есть люди, которых нельзя остановить, нельзя разочаровать, нельзя лишить призвания. Каждый из них имел правильный фундамент своего призвания. Когда приходили даже самые жестокие периоды в жизни этих личностей, они всегда выходили победители. Люди в призвании непоколебимы, потому что тот, кому открыта воля и призвание Бога, раньше жизни никуда не уйдут. Люди призвания лишены страха. На этом я заканчиваю. Лекция была «Люди призвания».